Добрый вечер. Вот, Смартфиш Серега Сафронов написал мне, поехали, значит, надеюсь, что я вышел в эфир как-то. Обычно я с Русланом Банкер там все это делал, с ним несколько проще было, он уже опытный в этом человек. А Серега, по-моему, первый раз я выхожу в эфир, но вроде все нормально. Вот, так что в чате пишите мне, что меня слышно. Вот Серега мне что-то уже ставит какие-то эти грустные рожицы, как будто что-то как будто не работает. Я надеюсь, что в чате сейчас появится надпись, что слышно меня. Вот, а пока начну рассказывать о том, что происходило Вот, все работает, мне написали, отлично. Что происходило в последние дни? Это первый раз я веду эфир с Москвы. Вот, пытался выйти в эфир с Одессы, но вот Спортфиш, Сереженька, который только что я упоминал, отказал мне в такой возможности. Говорит, мне нужно спать, восстанавливаться. Поэтому с Одессы не получилось выйти в эфир. Вот первый раз выхожу с Москвы. Так, я за последние 4 месяца в Москве, по-моему, провел всего дня 4, наверное, в общей сложности. Вот один из них сейчас. Еще 3 дня пробуду в Москве, и второго полечу в Каны, где вот будет этот Портуш, который уже стал в последнее время очень таким известным турниром, потому что все про него постоянно говорят. Вот сейчас был в Одессе, играл РПТ. Вот, сыграл два, ну, так скажем, достаточно больших турнира. Это Main Event по 2500. И турнир Rolex, где вот за меня давали Rolex часы по 4000. В обоих турнирах не доехал. Первый турнир, ну, совсем даже я как-то и снег не смог толком набить. Я отыграл, по-моему, всего около 4 часов. Может даже, что вот сейчас люди пишут, слышно. Я представляю, насколько у меня скайп, не скайп, то есть опаздывает, насколько чат в этом. То есть то, что вы пишете, вы должны понимать, что я вижу только секунд, наверное, да не секунд, наверное, минут через полторы только. Вот, в первом турнире совсем не сложилось, сразу попался мне не очень такой, ну, хотя на самом деле, вот, что хочу отметить, что на РПТ удивительно, конечно, вот состав такой, вот, ну, мне кажется, почти как на ЕПТ, вот по уровню игры, по сложности турнира, потому что за каждым столом я вижу там человека 3-4, которых я знаю, это приличные игроки, хорошие достаточно игроки, сильные, то есть не сравнить, например, со ФСОПом, на ФСОПе состав послабее явно, даже не мейн, не только мейн ивент, там все любые турниры ФСОПовские, здесь состав довольно плотный такой. Вот, сразу я попал за стол, у меня за столом был... кто же у меня был? Я забыл уже. Точно помню, что Катя Римская-Корсакова была. Она сидела сразу за мной непосредственно. Она меня и выбила. Вот. Кто-то еще был. Не могу вспомнить уже. Я только проснулся 3 минуты назад. Не успел, как обычно, как в Вегасе. Не успел даже еще кашки поесть. Поэтому еще голова не очень хорошо работает. В общем, давали 30 тысяч стартовый стек. Где-то... Первый уровень, первые 2 часа я закончил, ну, приблизительно таким, там, чуть-чуть, там, 1000, наверное, нажил, там, 31 где-то, 1000 или 32. Потом в начале или в середине второго уровня я проиграл неприятную раздачу тузы против королей, но я сам сыграл довольно-таки странно тузов. Я дал рейс, как обычно, открыл, но я открывал довольно много. Вот, мне неплохо, в принципе, карта заходила, открывал довольно много. Люди, я так понимаю, не очень верили моим рейзам. Человек на большом блайне, но я не могу точно сказать, кто, Нико, но я так где-то видел, но я уверен, что он хороший игрок, приличный игрок. Вот, он меня трибетнул довольно сильно, такой большой трибетнул. Я вот сразу положил его вот, диапазон от валеты короли. Почему-то у меня такая сразу мысль, от валеты до валеты, дамы короли. 3 руки. Вот, и я решил сыграть кол, так как в позиции, думаю, мне проще будет потом разобраться. Решил не разгонять огромный прислоп, тем более, думаю, если я сейчас переставлю, он тоже в начале турнира, может, например, валета вообще зарыть, там, вот, ничего не получу. Сыграл кол. Флоп открылся валет 6-3. Ну, валет точный, там 6-3 не уверен, но типа вот такой руки. То есть абсолютно безопасный, как бы флоп. С валетом. Он донкнул, поставил такую приличную ставку. Я решил сыграть кол, и что буду оборачивать. Если будет еще ставка, если откроется пустая карта, то потерну буду переставлять его, чтобы уже разобраться, есть там с этого валета или нет. Вот. Я заплатил. Терн открылся король. Вот, король валет типа 6-3. Такая рука. И он сыграл чек. Вот, если честно говоря, мне было бы приятнее, если бы он поставил. Вот, когда он сказал чек потерну, я понял, что похоже, что я уже здесь не выигрываю. И была надежда, конечно, я думаю, что даму он точно так же бы разыгрывал. Но, тем не менее, я сразу ее положил на 3 возможные руки и как-то вот решил, что сейчас у меня 33% на победу, похоже. То есть, или валет, или король он попал в сет. Я тоже сыграл чек behind. Открылась пустая карта, он поставил приличную ставку, 2/3 банка. Я думаю, что сделал ошибку, на самом деле, потому что 2 дамы он точно там не поставит. Туз-король, мне почему-то вот сразу казалось, что не может у него туз-король быть. В общем, я заплатил ривер. Ну, правда, такая ставка там была. Ставка, по-моему, 3100, что ли. Ну, при стеках в 30 тысяч. Ну, порядка 10% стека. Вот, заплатил, он мне показался от королей. Проиграл вот такую раздачу. И там вот в репортаже написали, что у Сергея оставалось мало фишек. Он поставил, на самом деле, не так. У меня был практически стартовый стек, когда я вылетел. Стек у меня был 25 тысяч при стартовых 30. Ну, может быть, 24. Вот, при стартовых 30. И случилась такая раздача. Катя Римская-Корсакова открывает с первой руки с УТГ. Ну, кто не знает, то это такая, как она играет. Я вам скажу, что это весьма тайтовая. Она хорошая, хорошая, хорошо играет, приличный игрок. Весьма тайтовая такая. То есть, ну, никаких исполнений с ее стороны нет. Он играет тайтовый такой, ну, солидный покер. Вот. Иногда, конечно, пытается имиджем воспользоваться, что типа она девушка и все такое. Вот, она делает рейс первой руки. Фюрер был со мной за столом. Это Александр Вестерфюрер, который играл в команде Саши. Крафт очень сильный игрок, очень хороший игрок. Тоже очень тайтовый. Вот. Он кол. И я с большого блайнда доставил на 6-3 пик. Но хочу сказать, что как раз в этот момент за столом какие-то вот постоянные разговоры, меня все спрашивали то про налоги, то еще про что-то. Вот как-то все какие-то такие разговоры шел. Я уже как-то немножко стал отвлекаться, больше как бы в разговоре был. В общем, 6-3 пики доставляю, и флоп открывается 8-7-4, 8-7 пик. То есть у меня флеш-дро и гадшот. Такая вот рука. И Катя ставит большую очень ставку, такой вот как бы практически полный банк. И фюрер колирует. Вот. Я понимаю, что у фюрера, похоже, какие-то дрова здесь есть на этой доске. Вот. Ну, может быть, он так мог сыграть, не знаю, типа карту, руку, типа там две девятки, две десятки, в принципе, так он мог тоже разыграть. Вот, в общем, 8-7-4, две пики. И в банке находится где-то около 5000, у меня за спиной там 24, наверное, 23. То есть понятно, что овербет слишком большой, но я понимаю, что Катя никогда здесь не заплатит ни на тузах, ни на королях, ни на одной оверпаре. Вот. И как-то я вот настолько уверен, что банк уже мой, что, ну, знаете, как особо так во время разговора, как между разговором, так просто ставлю лун, понимая, что любые оверпары я здесь выбью моментально. Вот. А какая рука? Ну, только если она попала в сет, против которого, ну, как бы доезд, у меня там флеш-дро есть, три дыры еще есть. Вот. Только если она попала в сет на этой доске, как бы. И надо же вот такому случиться, что на доске 8-7-4 оказалось, что с УТГ она открылась с рукой 5-6. Вот. То есть она попала в нас с флопа. Вот. И мои там 12 аутов, уже 11 у меня оставалось. 9 на победу и 2 на дележку. Не закрылись. И вот так как-то абсолютно неожиданно я вылетел из мейн-эвента. Не скажу, что сыграл великолепно, но как-то не знаю. Я не вижу в этой раздаче какого-то такого криминала, потому что, ну, настолько крайне редко там окажется вот эта рука, которая меня закроет. У Кати, что меня это, честно говоря, несколько удивило. Вот, потом был турнир. Я извиняюсь, я вот сейчас вопросы даже на самом деле не смотрю. Я вижу, что они там появляются. Но я хотел просто пока рассказать. А потом уже на вопросы отвечать. Вот, вижу вопрос. Сергей Викторович, где живешь в Москве? Я у товарища остановился, потому что мы приехали вчера с Андрюхой на машине с Одессы, довольно уставший. Вот, а второго мне улетать, как бы большой у меня впервые такое за последнее время, довольно большой промежуток времени в Москве, то есть 3 дня еще, даже, наверное, 4 получается. Ну, второго утром мы улетаем. Вот, и поэтому квартиру, конечно, снимать нет смысла на 3 дня. Что, кашу? Ну, маленький, я сейчас уже не могу, я уже вещаю сладко. После эфира. Я извиняюсь, что только просто я как раз только проснулся, Саша мне кашу, я так понял, приготовил. Но во время эфира, конечно, будет некрасиво, если она будет чавкать. Вот, поэтому придется так. В общем, остановился у товарища, вот, и второго мы улетаем. Второй турнир я хотел еще сказать, это по 4000, это Хайроли, просто я на него тоже доли продавал вместе с Партушем, ну, вот как и 2500 мейн-эвент Одессы, поэтому хотел рассказать про него коротко. Турнир 33 человека играл, турнир мне очень понравился, в плане, что довольно глубокая структура, нормальная, приличная игры, а игроки, честно скажу, что средний состав был, ну, мне показалось, послабее, чем вот в мейн-эвенте. Довольно много местных игроков играло, ну, не очень сильных, не хочу никого там обижать, как говорится. Но вот, например, у меня за столом, у меня была проблема в том, что сразу за мной сидел вот Хаустов, это Фрейрок, хороший игрок, очень сильный. Вот, у меня с ним был уже неприятный инцидент в Питере на первом РПТ, когда я, будучи чип-лидером большим, проиграл ему просто громадный банк, гигантский на тот момент. Вот, и в итоге не вышел на финал, ну, в деньги только в итоге попал, в том турнире на РПТ не вышел на финал, проиграл ему огромный просто банк тогда. Сейчас он со мной сидел. Хороший, мы, к сожалению, с ним особо не знакомы, так только там привет-привет, да, ну, видно, что я вижу, что хороший парень. Вот, мы так с ним особо не общались, но игрок он сильный. Вот это, конечно, проблема создавала, он сидел непосредственно за мной сразу, так же, как и тогда на РПТ. Вот, остальной стол был, ну, послабее, скажем так, средние игроки там какие-то были, и один был, ну, просто откровенно слабый местный игрок. Он играл все руки вообще, Все, когда он пару раз выкидывал, как я не понял, что у него может быть. Потому что, например, под рейс мой он заходил с рукой там 2-3 разномастных такие. Может, он там часы хотел, но часы не мог выиграть. Потому что уже где-то через час после начала, как мы стали играть, у меня было явно больше всех фишек за столом. То есть давали по 30 тысяч, у меня было уже 45. Но потом я как раз вышел покурить, пропустил раздачу, где фраерок выиграл очень большой банк у Шараскина. Он, кстати, сказал, что остальные послабее были. Там Шараскин был за столом еще. Просто он довольно быстро фишки проиграл. И у него стало больше всех фишек фраерка. Вот, ну, в общем, нормально игра складывалась. Постепенно там стек подымался там, где-то 40 до 45. Я доходил. Потом несколько неприятных раздач было. Вот как раз этому товарищу я проиграл очень большой банк, который слабо очень играет, как я сказал. С рукой такой, как типа как в Амахе. У меня потерный был сет и флеш-дро. Вот, а у него был готовый стрит. Такая вот комбинация амашная какая-то. Вроде в Техасе такое редко бывает. У меня был сет и флеш-дро, а у него стрит. А раздача интересна тем, что на самом деле я в банке вообще не должен был показать. Ну там кол-кол-кол-кол, пол стола кол заходит. Я на баттоне тоже кол 600 с двумя тройками. Доска открывается. Валет 9-8, все буби. Ну, у меня две тройки с бубой. Вот, ну, понятно, что я как бы за банк не претендую уже ни на что. И там чек-чек, и вот этот товарищ, который играл, ну, я мягко очень говорю, он играл слабо, это мягко очень, вот, который играл слабо, он берет свои сотки, у него много соток было, ставит такую, как бы, 600 перед собой, эту, начинает набирать фишки, еще что-то, и вот таких вот 6 штук по 600 выставил, то есть, как бы, 3-600, сверху там 25-ок накидал, то есть, ставку приготовил где-то в районе, там, ну, там, 3-800, например, сделать, да, вот это все он долго очень готовил, отбирал эти фишки, все перед собой поставил, и начал их вот тогда показывать, так-то я не могу, конечно, в эфире сказать. И начал это все ставить по одной стопке. Одну сначала пододвинул в центр стола, ну не центр стола, а перед собой по 600, другую все. Ему дилер говорит, да что вы делаете? У вас ставка вот 600 только принимается. Он долго спорить не спал, ну 600 так 600. Типа, вот это минимальная ставка. То есть, например, можно говорить, там в банк 6 тысяч, он поставил 600. И я уже две тройки свои, ну в такой банк заплатил 600. Все пас. Терн, естественно, 3. Терн, естественно, тройка. У меня становится сет, и остается моя нация флеш-дро до тройки. Убей. Вот. Он чек. А он до этого так играл, что он, ну, совсем. Вот, например, я говорю, когда он заплатил рейс там на 2-3 против моего рейза, на доске там валет типа 6-2, он там заплатил большую ставку там. Все, у меня две девятки было, я дальше уже не мог поливать. Еще не знал точно, как он играет. Вот в итоге с двумя девятками выиграл 2-3. 10-2 он заходил там колом какие-то разномастные. Ну, совсем чек играл неадекватно. И тут он чек. Я решил, что мое. Самое, думаю, сильное, что должно быть там валет 9, может, две паранки то поймал. Сейчас начинает бояться стритов флешей. Я приличную ставку, он кол. Ривер, пустая карта, ничего не меняющая вообще, типа, ну, черная шестерка, или там пятерка. Он опять чек, ну, я вот не знаю, я так неправильно прочитал, я был уверен, что это мое, поставил большой очень бет, вот, он заплатил, показал дама 10, то есть, слопа у меня был стрит, я вот на свою голову купил самую тройку, получил миллиард аутов, то есть, я говорю, у меня был сет и флеш-дро, то есть, у меня было там пол колоды аутов, ничего не доехало. Вот, проиграл такой огромный банк, и в итоге у меня уже фишек стало... Когда вылетело, короче, у меня был начальный практически стек, там было 30 перед этой раздачей. Вот. Вылетело в такой несколько странной раздаче. Я 2 рейс король 10 червей. Серега Феклисов очень хороший игрок. Серега Феклисов очень сильный. Не знаю, почему он эту раздачу сволочь так сыграл. Плохо. Переставил меня. Вот по идее, там должен был быть пас, наверное, с моей стороны. Но против Феклисова я в позиции такие руки всегда заставляю, потому что я очень много с ним играл. В Джаре мы постоянно много играли, турниры с ним отыграл. Я считаю, что он очень хороший игрок, но у него есть лики в игре. И основной его лик в игре – это то, что он без позиции разгоняет банки с очень маргинальными руками, вот эти его любимые три беты большие. И всегда, всегда ставит, неважно, попал он в лоб или не попал, без позиции он всегда будет ставить. Поэтому я решил, что король 10 мастеровый здесь такая рука, которая вполне достаточно, что если я получу хороший дро там, или десятку короля, то я всегда от него получу еще огромную ставку и алым смогу забрать банк. Вот. Так и получилось. Флоп открылся король 7-8. Но он сделал настолько огромную ставку, что уже выкинуть не мог. Я не знаю, почему он столько влепил вдруг. Он поставил практически там... У меня стек оставался 5 тысяч до флопа. 23 тысячи, да, он поставил там 14, что ли, 15, вот такую ставку. Я поставил, он сыграл кол на туз-дама с тремя аутами. Никаких дров у него не было, ничего туз-дама. Вот. Ну, естественно, потерно пошел туз. И часы уехали Сереге Феклицу. Жалко, расстроился из-за этой раздачи, потому что стек у меня остановился там больше 60 тысяч, после нее 63 где-то. Оставалось в тот момент 14 человек из 33, когда я вылетел. Деньгах было 60. Я думаю, что вполне неплохие были шансы, потому что состав, еще раз повторю, состав был хороший. Вот за этим столом, правда, вот Фраерок и Феклисов были сильные игроки, но в основном состав был достаточно такой мягкий. Вот такие вот дела. Это что я по последним турнирам хотел рассказать по поездке в Одессу. Ну, теперь, в принципе, я готов на вопрос отвечать. Так что, если у кого вопросы какие... Ну, я вижу, что вопросы уже были, поэтому пока какие увижу, на них отвечу. А, ёлки-палки. Я на другом буке вот этот мак я купил зачем-то. Ну, не зачем-то, говорят, он хороший, но я вообще не понимаю, как с ним что делать. Не могу разобраться. Мне надо было с Винтярой посоветоваться, потому что я вообще не могу... Вот, не... Меня научили же, как там делать, чтобы чат на все окно разворачивался. А на нем, на маке, я не могу это сделать. Поэтому вопросы я буду видеть только те, что последние. Вот вижу фюрер. Это фамилия или звание? Это наполовину фамилия. По-моему, полная фамилия у него Александр Вассерфюрер. Вот, ну, прозвище такое у него. Призвище. Фюрер называют его. Хороший игрок украинский. Так. Где сейчас мы скажем, что я ответил? Ага. Лиц очень сильный и так далее. Ну, что-то вопросов пока не книжу, так что вопросы задавайте, поэтому я не знаю, что мне еще пока рассказать. Ну, вот в ТОПС я играл, я просто... Он, конечно, давненько уже закончился, но я про него не говорил ничего. Как ты считаешь, что играл очень хорошо, но немножко вот везде не хватило. Я был чип-лидером, когда оставалось 7 человек в лимитном раше. Я, кстати, хочу вот про раш сказать, что пишут, что раш такой-то не покер, а мне кажется, что раш, наоборот, для, скажем так, для скилловых игроков это довольно неплохой шанс, если вы только один, конечно, играете параллельно, другие турниры не играете, потому что играется огромное количество раздач, просто гигантское количество раздач. За счет этого больше шансов проявить свой скилл. Вот. Вот в раш-покере я был большим чиплером, 7 человек, когда оставался небольшим, приличным чиплером. Ну, конечно, проиграл сумасшедшую раздачу. Был один у нас очень слабый игрок за столом. Неадекватно. Я дал рейс. Он рейс, я ререйс. Короче, поставили в окей префлоп. Но я знал, что он любую руку может играть. Флоп открылся 3 девятки. У меня было 2 дамы. Флоп открылся 3 девятки. Опять, он ставку, я ререйс, он кол. Ну, а понятно, что это же огромные уже блайды, то есть там каждый большой бет, это уже, не знаю, там, 5% стека. Открывается валет, то есть 9-9-9 валет лежит. Ставка, я ставку, он рейс, я еще рейс, он кэп. Я думаю, ну, валета поймал человек, я довольный. Кол. Ривер открывается туз. Опять, я ставку, он не ререйс, я кол. Человек показал туз 10 в этой раздаче. Вот, напомню, что было 3 девятки, мы закепали. Да, попал закепали. Валета закепили. Вот, то есть он весь стек практически. Вот я проиграл огромный просто банк. Вот, и в итоге вылетел пятым. Потом, будучи чиплидером, вот, к сожалению, расстроился. Потому что был хороший шанс. Я все никак не могу эту тужурку вернуть себе. Она у меня была с другого ника, но вот с этого нет ее. И не смог выиграть турнир. В других турнирах тоже очень много далеко проходил. У меня это какой-то был такой бабл в топсе. Я постоянно вылетал на бабле. Хотя имел хороший громадный стек. Например, main event. Поскольку это был по 640 долларов, по-моему, да, в мейн-эвенте у меня был, ну, там играло 5000 человек, когда вот уже был там бабл самый, я шел в топ-5. На четвертом месте я шел не сам бабл, чуть пораньше. И, опять же, получил 2 сета подряд. Получил в раш, извиняюсь. Там я сам какую раздачу. Ну, короче, вылетел я в такой раздаче, когда я вижу, вот там, типа, в деньгах было там 1200, там, например. Ну, например, 1250 человек, а остается 1256, 1255, 1254. Они тают очень быстро. Вот. Но у меня уже времени нет, и мне надо калировать ривер. У меня 2 пары, а по риверу какая-то закрылась карта, которая давала гадшот, в принципе, могло быть. И я заплатил алый на ривере, человек мне показал такую руку, дама 6 разномастная, шестерка давала как раз 3. То есть она вообще никакой, на флопе вообще никакого отношения не имела, потом появился гадшот. А по риверу закрылся, но я сам плохо сыграл, я не поставил алый раньше. После такого, и в итоге я вылетел за 15 секунд до того, как попасть в деньги. В хадзап я прошел 3 круга в четвертом. В общем, считаю, что в топс как бы отыграл нормально, так везде далеко проходил глубоко, но и даже по деньгам плюс получилось, потому что вот за 5 место я получил там что-то 10 тысяч с копейками. Но осталась какая-то неудовлетворенность, много было шансов. По 300 хороший был турнир, когда много людей играло, но там, к сожалению, попал с папкой кержем за стол, пермяк наш, который вот долями подает там на какие-то турниры. Раздача такая, ну просто расскажу коротко еще. У меня большой стак, у него поменьше. Я несколько трибетов дал, его рейзы постоянно переставлял. Ну, у меня и руки были там, ну, и там, не знаю. Неважно, я люблю, короче. Видите, такая раздача там, типа, кол, рейз, я 4 бет, от него рейз, по кержу, я 4 бет. Такой минимальный практически, там, в 2,2 раза. Ну, то есть, я даю ему понять, что у меня... И тут папка керж решил, что ему разномастный король-дама 100% годятся в этой ситуации, поставил. О, мне написали, продолжай. Еще мне написали, на чем я закончил, потому что я тут болтал, там что-то мне... Потом смотрю, звонок почему-то идет. Я думал, что я в эфире. Продолжаю. С какой стадии? Ну, я как раз сейчас, я не знаю, там, зачитал вопрос, один из вопросов по поводу Партуша.
был вопрос. Сейчас попробую. Ну, блин, уже мне сейчас пока надо разбираться, все это закрывать. Не могу, если макбуком пока еще нормально работать. Так. Вопрос был по поводу Портуши, что какие ожидания, не будет ли там еще больше реков на столь сладком турнире. Кац выразил по этому поводу озабоченность в дневнике Городецкого. Я вам сказал, что турнир все равно очень хороший, потому что большое количество французов очень слабых. Не то, что какие-то, вы знаете, есть там средние, посредственные игроки сейчас попадаются, а здесь реально просто фиши, которые, ну, по топ-паре могут 30 тысяч тек тебе вонзить легко, просто не задумываясь. Вот, такие там есть. Но Портуши же все знают, там приезжает довольно приличное количество уже хороших игроков, поэтому там очень важно будет именно уметь играть все-таки вот эти финальные стадии турниров. А это уже какой-то опыт все-таки должен для этого быть. Вот. Но тем не менее, все равно турнир, считаю, очень хороший. Оказывается, между делом, хочу сказать, вот я сейчас пока вернулся, особо не вник в тему, но я посмотрел, что какие-то тут сейчас скандалы, интриги, расследования происходят у нас по поводу там того, что Black Winter Day продавал по 1,5 коэффициенту такому. И вот Макс Касс там вдруг неожиданно что-то выступил с речью, что как так можешь у такого игрока покупать по 1,5. Хотя до этого Кац сам же защищал, что как можно вообще влезать в такие дела, когда он давал уроки по 450 долларов, например. Он везде кричал, кто-то написал, что это неадекватно, он там назвал людей мудаками, дебилами и так далее, что как можно влезать в дела, кто сколько хочет, столько и продает. Тут вдруг у него что-то другая позиция сразу стала, что в чего нельзя столько продавать, должен быть адекватно и так далее. Я вот не хотел вообще по Максу ничего говорить, высказываться, потому что не хочется никакие там опять начинать конфликт, но я вот сейчас открыл свой колодец, вернее, в Одессе еще перед тем, как уезжать. Ну, там опять неадекватную тему какую-то начал там. Меня поражает у Макса вот эта его черта такая, что во многих вопросах, в которых он полный дилетант, он просто не понимает человек, да? Он высказывает свое мнение настолько авторитетно, а люди же верят ему, к сожалению, многие. Вот. Кто более-менее понимает, конечно, да, уже к этому привыкли, говорят, ну, там Макс опять какую-то херню написал, не обращает внимания. Знаешь, он во многом не понимает, а пишет настолько внятно свое мнение. И вот опять он там что-то написал по поводу того, что если человек, вопрос такой там возник, если человек продавал доли, доехал, а потом ему нужно, оказывается, заплатить налоги, должен он ли брать их с дольщиков. Ну, по-моему, там всем, там Саша Крашенко уже ясно отписался, Макс, ну что ты херню пишешь? Макс-то утверждает, что этот вопрос спорный, и та и другая точка зрения имеет право на жизнь, что игрок, в принципе, почему он должен сам платить, он потом может объявить, что да, у меня такие налоги, типа из дольщиков их вычесть. Вот. Ну, нормальные люди, которые там адекватно, естественно, писали, что ну, это бред, такого быть не может, как бы, если человек не указал заранее никакие расходы, а написал вот такой-то коэффициент и все, то неважно потом, что он там на девочек какие-то у него расходы появились или еще что-то, или налоги надо заплатить. Это на самом деле в данной ситуации одно и то же. Никакой разницы нет. Потому что если заранее не было указано, игрок не может уже вычитать потом с дольщиков какие-то там еще суммы. Вот. Ну, Макс, я не знаю, как, мне вопрос абсолютно неадекватно написал. Я довольно корректно, кстати, высказался по этому вопросу, что, естественно, Саша Крашенко здесь прав. И Макс, типа, высказал дилетантское мнение свое. На что опять на меня какой-то нападок со стороны Макса. Я понял, там еще отмодерировали дело. Видимо, там пожестче было написано. То, что я прочитал, там было написано, что, типа, опять какие-то... Забыл уже слово. Мерзопакостные там замуты или что-то такое какое-то начался там начинать. Ну, в общем, просто не хочу... Да, про Макса говорит, что в каждом эфире про Макса дополнительная ему реклама. Нет, я говорю, что наоборот, я не хочу, как бы, тем более с Максом вот вживую мы встречались, мы вроде нормально общаемся, все хорошо. Я не знаю, почему в интернете ему нужно обязательно что-то какую-то колкость вставить в мой адрес. Вот опять он там в этой теме написал, такой я даже не понял, за чего. Вроде я абсолютно объективно оценил. Я не хочу говорить про все вещи, вот, которые вот постоянно читают у него какой-то там неадекватный абсолют. Вот, например, я открываю там блок, когда он писал там, типа, вот, я там в России, там, в игроки, там, в революции, то все, там, полно людей, которые на ИПТ имеют огромное количество людей, имеют рой далеко за 100%, и вот такое. Я молчу. Думаю, ну, зачем я буду писать? Ну, пишет человек откровенный бред. Да я-то знаю, что таких людей нет, кто имеет далеко за 100% в России, там, рой и так далее. Вот, ну, пишет Макс и пишет, ну, читает вот там какие-то 15-летние там ребята из Сибири, которые не понимают в этом ничего. Да, есть у него своя группа поклонников, ну, ради бога. Потому что между собой это вот я как бы ну, на турнире там общаюсь, да, люди как бы так с улыбкой воспринимают. Я помню, сейчас где-то там в Таллине мы были или еще где-то даже раньше, я уж не помню, когда там кто-то мне подошел, а один из таких из авторитетов, скажем, наших игроков, говорит, это говорит, прикол, что ли, на самом деле, как с группами рассаживать людей в Макдональдсе? И ходит от одной к другой, типа там 10 минут или там 10 минут, и говорит, не может же такого быть, ну не может человек до такого дойти. Я говорю, почему нет, на самом деле так и есть. Я так думаю, что так и есть, вряд ли это шутка какая-то. Вот, и как бы так, ну, все, сейчас тоже вот в Одессе, когда вот прочитали про это, то, что вот сейчас поднялась эта буча с долями, ну, ни один человек, вот все до одного высказали мнение, что, ну, Макс просто, ну, мягко скажу, неправ. Вот. Ладно, все, не буду больше прокаться. И вот, и получилось, что вот этот БВД, он в теме выступил, что типа это дорого очень покупать. Также он выступил в теме у Тайнера. И меня вот еще немножко удивило, что в фонде вот в этом у нас очень адекватные же люди на самом деле находятся. Смотрю, там Хинт, например, у него, да, там Крондикс, Джек Бауэр. То есть люди, скажем так, ну видно, что по всему, по постам, я вижу, что это люди очень адекватные. Вот. И то, что они как бы все вот это вот идут на поводу, скажем так, у несколько неадекватного лидера в таких вопросах, меня это удивляет. Вот, например, я смотрю доли какие-то, просто сейчас выставил Тайнер на Портуш по 1.3. Вот. Ну, я не знаю, я вот вчера на онлайн выставил по 1.3, продал моментально все, да, очень быстро. Хотя, ну, там сложнее гораздо, в онлайне тяжелее гораздо побить поле, чем на Портуш, например. А Тайнер сильный игрок очень. Вот. Но если фонд поднял какой-то вот фонд, он же, они же решили подмять под себя все, чтобы только, если они сказали, вернее, решили купить, чтобы только там продал, чтобы игроки без них не могли ничего продать. И вот Макс начал там какие-то налоги там у теми в Тайнер там поднимать, еще какую-то бучу. Вот. С БВД не прокатило, БВД по 1.5 все равно раскупили все. Хотя я очень хорошо отношусь к Блэкминтертею, да, но мне объективно предложение Тайнера кажется, ну, явно выгоднее, потому что по 1.3 продают реально хороший игрок. Он доказал, он за год он выигрывал уже сколько он в онлайне денег занес. И у Тайнера по 1.3 на мейн-эвент не покупают доли. Вот меня просто поражает. Я смотрю, какие доли раскупаются. Гораздо худшие предложения. А тут отличное предложение, реально выгодное. Нет, не покупается. Вот оно до сих пор висит, там, по-моему, 50% у него еще осталось. А, я не знаю, там я. Ну, по минимуму оценю его рой, по минимуму это 80% на этом турнире. Я думаю, что он даже реально выше, чем 80%. По 1.3 не покупает доли, потому что фонд так вот борется. Вот человек пишет, я хочу создать фан-клуб Макса Кадзе. Куда мне обратиться? Ко мне обращайся вместе. Создадим. Нет, Ваня уже написал, к Максу Кадзе обратиться. Я помогу создать. Так что вот, я заодно опять реклама такая проскакиваю, что у Тайнера покупайте долю, реально выгодное предложение. Правда, если он не доедет, потом меня не ругайте. Но ставка будет положительная, это я уверяю вас, что это будет положительное вложение. Понятно, что в одном турнире не факт, что человек там доедет, не доедет. Но ставка будет плюсовая. Вот. Сергей, интересует твое мнение о Ласса Зов, Russian Poker Masters, спасибо. Ну, вроде как неправильно критиковать или что там, обсуждать то, что у нас в России пытаются сейчас покер возродить таким вот образом. Но мне кажется, не самый удачный момент выбран, не самое удачное место. Я вот посмотрел предложение, проблемы с жильем, непонятно где она находится на 30 километрах, достаточно дорого она для такого месторасположения. Там цена практически как в Белладжио за номер, где у тебя все условия. И так далее. В общем, я не поеду. И не думаю, что мне кажется, что там соберутся местные лудоманы, и из профессионалов никого практически не будет. Поэтому пока ничего по этому не могу сказать о Лас-Азове. Следишь за Second Door Challenge? Если да, то на кого бы поставил? Трудно сказать. На самом деле, я все-таки не кэш-игрок, давно не следил. Вот я Джангмана плохо знаю как игрока. И сам с ним никогда не играл. Там с Дуром я все-таки там играл. И еще там год-два назад я все-таки больше был в теме, потому что я со всеми играл. И кэш в том числе. Сейчас я уже кэш не играю довольно давно, поэтому мне очень тяжело оценить, скажем так, на кого лучше поставить. Вот хорошо, что кто-то желтым выделяет вопросы, и мне их легче так засчитывать. Тогда другие я вообще не буду замечать. Ну, вот с этим макбуком не могу я разобраться, как правильно их просматривать. Так. Как посчитать кэф на продажу доли, исходя из своего роя? Ну, я думаю, этим серьезно никто не заморачивается. Вот я скажу по себе, да. Я вот последние предложения какие делал. Вчера я продавал на вкуп, до этого я продавал на портуш и так далее. Меня вот, ну, много было критики в мой адрес со стороны, скажем так, игроков. Тот же там и Макс мне один раз высказал, другие, что типа ты дешево очень продаешь. Я согласен, что я продаю дешево, но это кто как относится? Я вот просто, к сожалению, вижу, что есть люди, которые продают, исходя из такой политики. Так, ну вот у него купили по 1.25 у того-то, он играет слабее меня. Если я поставлю по 1, например, 3, я цифры с потолка беру абсолютно, не принципиально. Если я поставлю по 1.35, то, по идее, у меня должны будут купить. Вот так люди исходят. Если я так буду рассуждать, я должен выставлять дорого, потому что я знаю, что у меня раскупят доли. Я все доли продаю в течение нескольких часов, хотя суммы довольно большие, да? И я прекрасно понимаю, что если я поставлю дороже, их также купят. И я, в принципе, себе заработаю тогда денег. Ведь на самом деле, при объеме, там, скажем так, 50 тысяч продаж, да, 50 тысяч долларов, например, я продаю, далее на 50 тысяч, даже увеличение там, на 5 сотых дает мне лично сразу добавлять просто 2500 долларов. Это для меня сейчас нормальные деньги, хорошие. Почему я это не делаю? Потому что я хочу, чтобы мои предложения были выгодны, чтобы реально было и выгодно их покупать. Вот. Я еще раз скажу, что я знаю, что поставлю я там не 1.3, а 1.35 или 1.4, их также точно раскупят все. Может, там чуть подольше займет, там, не, раскупят не за 6 часов, скажем, там, а за 15, да? Но их все равно купят. Но я этого не делаю, потому что я хочу, чтобы выгодность была одинаковая, как для меня, так и для дольщиков. Потому что я ведь не планирую завтра уйти с этого рынка. Да? Я хочу, чтобы люди всегда считали, что если я делаю предложение, оно выгодно. Вот. Я, например, приблизительно оцениваю, как я считаю, какая доходность этому турниру, и делаю такое предложение, которое, как мне кажется, будет правильно. Поэтому вот если я думаю, что у всех будет такой подход, люди будут заботиться, во-первых, и об имидже, и о том, чтобы на дальней перспективе это все работало, то тогда это будет достаточно. Хотя понятно, что все же переоценивают себя. Если я вот говорю, я считаю, что это выгодно. Но это я так считаю, потому что каждый себя считает там, хрен знает каким игроком. Да? Я вот, например, считаю, что лучше меня невозможно играть в турнирный покер вообще. Просто теоретически невозможно. Вот. Я думаю, что большинство людей так считает. Вот поэтому это, конечно, оценка очень субъективная. Сергей, обращался ли фонд к тебе с предложением купить у тебя долю и твое отношение к такому предложению в будущем, если оно случится? Ну, когда я продавал вот Портуш, я там написал же, что фонд забирает все. Там было у меня в теме написано, что фонд забирает все, но я отказался продавать фонду. Не, опять же, не хочу, чтобы люди думали, что я пытаюсь как-то там с Максом поругаться или что-то. Нет, мы как раз при личной встрече как бы нормально общаемся. Вот я не знаю, почему-то в интернете так всегда получается, что где-то он напишет что-то очень резко в мой адрес почему-то. Я не могу понять, почему. Пусть он лучше в жизни поверит, мне резко это скажет. Вот. Хотя ничего на самом деле не изменит. Драться мы точно не будем, потому что мы несколько в разных категориях. Вот. Да, Макс написал, что фонд все забирает, но я не продал ни по каким-то причинам личной неприязни, а потому что просто я хотел, чтобы больше долей купили именно форум. Я понимал, что у меня все доли все равно уйдут очень быстро. Потому что форум Чайнера купили доли. Так. Принимал участие в локальных европейских покерных сериях, например, EMOP. Может, посоветуешь какие-нибудь хорошие серии? Нет. Не принимал. Я на самом деле вообще, вот люди считают, что я там всю жизнь езжу, огромное количество турниров наиграл в офлайне, это не так. Я, например, ЕПТ играл, по-моему, ну, 3 или 4 раза в жизни от силы. 3 или 4 ЕПТ я всего сыграл. Вот. На ВСОПе я был, вот, ну, сейчас это был третий год, но в прошлом году я очень мало турниров сыграл. Только в позапрошлом вот, 2 раза там, на финалку вышел, и вот этот год. Вот. Ну, ездил, да, в Беладжи там раза 3. То есть нет такого совета, что я там сыграл огромное количество турниров по всему миру. Это не совсем так. Ездил много, но в основном играл там 1-2 турнира, да, в поездке. Поэтому мелкие турниры я практически сайд-эвента никогда не играл. Вот, поэтому у меня нет такого огромного наигрыша, а тем более каких-то мелких серий. Сергей, расскажи по поводу налогов на доход с покера. Какой порядок оплаты и как осуществляется ежегодно? Это каждый сам для себя решает, и эта тема не для эфира в любом случае. То есть я могу об этом говорить в каких-то там частных, приватных беседах. Но в эфире рассуждать на тему налогов, я считаю, кстати, вот, опять же, вернусь еще раз к Аксу, но вот Black Winter Day не хотел обсуждать тему налогов и закрыл комменты там к своему объявлению, да, и попросил, но Макс Кац взял, открыл сам самостоятельно комменты, сделал, создал тему, что вот, пожалуйста, здесь вы можете насрать, типа, на БВД. Мне кажется, поступок, ну, не хочу какие-то эти зэковские слова применять, ладно. Нехороший поступок, вот слово подобрал правильно. Есть ли в планах посещения киевского РПТ или лондонского ЕПТ и ВСОП Европа? Вот все эти турниры я планировал пропустить, на самом деле, потому что я наездился вдоволь, сейчас хотел с Кан приехать, и, во-первых, будет в Куб я хочу серьезно отыграть, то есть до конца месяца в любом случае никаких поездок не будет. В Лондон не хотел ехать из-за того, что нужно заморачиваться с визой, там все-таки не Шенген, нужно отдельную визу ставить, все, и там, если ехать в Лондон, нужно ехать на все турниры, там целая там серия разных турниров, да, начиная там с Европы, ЕПТ, там еще там Пати там проводит какой-то турнир, вот, там на месяц лишний, но так у меня в любом случае не получается, потому что я вот и в Канны еду, там накладывается, и потом в Куб этот, поэтому я решил, что в Лондон я не поеду точно. По поводу киевского РПТ, ну, скорее всего, нет, ну, наверное, 80% я не поеду, не планировал. Сергей, какой твой личный рекорд в метании копья? Метание копья – это был мой самый слабый вид, если не считать бег 1500 метров, самый слабый вид. Вот хотя у меня в толкании ядра у меня вообще стоял там рекорд, очень сильный раз был в толкании ядра. Вот, я толкал там больше 16 метров, это для десятиборцев просто... Ну, да, например, когда мировой рекорд в то время был, в десятиборе там во время мирового рекорда человек толкнул ядро на 15.44, по-моему, Дэйли Томпсон такой был. Вот, а у меня уже тогда, где-то что, юношеский возраст, я толкал уже 16 метров. Ядре у меня были сумасшедшие результаты. Видимо, вот то количество анаболиков, которые нас пичкали, сказывалось. А пью я металл очень плохо. Там на самом деле зависит не от какой-то силы или чего-то, а именно от гибкости плечевого вот этого сустава. Вот у меня он такой, не это. Я не могу взять полотенце на уровне плеча, например, руки, вот так, как эти каплеметатели делают, когда идут с утра умываться, вперед и назад выворачивать, как бы вот, с полотенцем. У меня очень неразвитый плечевой сустав. Поэтому я плохо металлокопил, по-моему, там что-то 40, там, 8 с чем-то. Ну, слабый результат достаточно. Сергей, как ты оцениваешь перспективы бэкинга онлайн-кэша после бума бэкинга МТТ? Я оцениваю перспективы бэкинга онлайн-кэша выше, чем перспективы бэкинга офлайн-кэша. Потому что проблема с офлайн-кэшем всегда была это вопрос доверия. Бэкинг не может наблюдать за игроком все время, и, соответственно, могут появляться разные соблазны. В онлайне все-таки сейчас существуют всякие там ПТР и так далее. Это как-то можно следить. Извиняюсь, что у меня кашель какой-то. Можно следить. Вот. Думаю, что будет развиваться, на самом деле, все эти бэкинги. В том числе и на кэш-игру. Так. Приемлемы до премии игроку за финалку при расчетах с дольщиками. Продадутся ли такие доли? Это трудный вопрос. Почему-то вот так установилось, что просто выставляем коэффициент, да? Ну, я говорю, выставляем, потому что я продаю также доли, и другие игроки. Выставили какой-то коэффициент, каждый, как считает нужным, и все продается. Хотя вот я так что-то сегодня подумал. Наверное, на самом деле, ведь более объективная была бы схема, когда игрок получал бы только с плюса деньги. То есть, если он отыграл, ну, не доехал или минус играл, он часть своих вложил, например, а вот с плюса уже, чтобы он получал какой-то там, получал коэффициенты. Какие-то, извиняюсь, опять не там. В скайпе кто-то обращается. Вот, поэтому... Сейчас, секундочку. Непонятливому гражданину, что я в эфире. Вот, поэтому я думаю, что в будущем, скорее всего, придет к этому, что люди будут продавать без какой-то накрутки для себя, чтобы заранее деньги не забирать себе, а именно только если игрок отыграл серию в плюс, тогда только получать уже. И, кстати, вот по поводу рынка, вот коэффициента там 1,5, все такое, у нас пока как бы считается неэтичным отвечать против игрока. Да, вот Гантик такой один раз попробовал, когда я продавал на ВСОП серию, 1% продал. За счет этого я серию отыграл неудачно, не доехал мне только в мейн-эвенте, на который он побоялся продавать, почувствовал. Или, может, наоборот, я в мейн-эвенте доехал из-за того, что гадость не продавал. Сама идея, мне кажется, кстати, весьма перспективной в том плане, что это должно быть типа биржи. Когда просто люди устанавливают коэффициенты, это довольно много времени, чтобы это все, как говорится, устаканилось, чтобы стали понятны реальные коэффициенты. А вот если будут, скажем так, что-то на типа букмекерской конторы или биржи, тогда коэффициенты сразу примут здравую форму. То есть, например, выставляет игрок по 1.35, да, какой-то. А я знаю, что, ну вот, ну что значит знаю? Нельзя так говорить, что я знаю, другие не знают, да? Но мне кажется, у меня больше информации об уровне игры вот, многих игроков. Я вижу, что коэффициент завышен, как бы, что выгодно по нему, наоборот, даже продать, да? И я не стесняюсь, а об этом пишу. И начинаю продавать поэтому. И там коэффициент, соответственно, падает. 1.3. То есть, вот когда биржа будет устанавливать эти коэффициенты, тогда они станут более-менее реальными. Потому что сейчас, на самом деле, получается, что денег у бэкеров, у онлайн-бэкеров, которые их вкладывать, больше, чем нормальных предложений хороших. И поэтому пока игроки могут позволить себе выставлять коэффициент выше, чем он должен быть реальный в чем-то. Вот. Я думаю, что по идее нужно это делать, конечно, в плане, чтобы можно было и против игрока отвечать. Вот, по-моему, Гамп написал, Леша Макаров, такую тему на покерофе, весьма здравую. Там есть свои сложности, конечно, как отвечать против игрока. Нужно же заранее там по идее, ты это встречаешь, а он мейн-эвент выигрывает, тебе нужно там 9 миллионов дольщиков заплатить. Вот, там есть свои сложности. Можно отвечать просто какой-то конкретной суммой и так далее. Но варианты продумать можно. Но общий смысл понятен. Я считаю, что должно быть что-то типа биржи, когда люди могут и покупать долю игрока, и, соответственно, продавать как бы его долю. Так. Сергей, уже довольно много времени прошло с тех пор, как твой БР потерял миллионы. Насколько изменилось твое окружение? Много ли псевдо-друзей выявилось в результате? И наоборот, в следующей ситуации, может быть, наши люди, с которыми сблизился. Ну, надо признать, что да, сильно поменялась, конечно, ситуация. Когда ты наверху, да, видишь, что у тебя там телефон звонит каждый там. Вот сегодня я его забыл зарядить даже с вчерашнего дня. Не заряжал телефон, потом включил. Ни одного звоночка не было. Вот раньше, я говорю, пока я разговаривал по телефону с кем-то, в это время потом я клал трубку, у меня написано 4 пропущенных вызова, например, да. Минуту я поговорил. У меня телефон звонил беспрерывно. Было очень много друзей, товарищей и так далее. Сейчас, конечно, ситуация поменялась сильно. Ну, в принципе, это я не к тому говорю, что вот какие люди нехорошие, да, на самом деле, я сам же в этом виноват. В чем-то вот. Поэтому, ну, просто это как факт, надо воспринимать как должное.
И много чего поменялось, надо признать. Но я не скажу, что для меня в худшую сторону поменялось. Я доволен, и сейчас доволен ситуацией. Так, Сергей, играли ты с Ави в раз? Он сейчас сидит за столом 2К4К. Нет, с Ави в раз не играл. Ну как, я играл, конечно, с Ави в раз много, но это было все в хорсе. Вот. А конкретно, чтобы отдельно в раз, нет, никогда не играл, потому что до таких лимитов я вот, ну, максимум 200-400 играл на фолдинге раз. 2К4К пока еще рановато. Думаю, в обозримом будущем я на этих лимитах не окажусь. Сергей, что скажете о записи ввода с вкупа? Было бы интересно посмотреть. Так, что же сказать по записи ввода с купа? Да я на самом деле как бы не скажу, что я такой противник прям вводов, да, хотя большого, ну, не вижу в них такого смысла записывать. Но техническая сторона меня убивает. Я настолько вот не умею ничего делать, мне надо, чтобы кто-то помог. Вот, если бы кто-то пришел, бы все сказал. Потому что я пытался же, я же говорю, что я один раз сидел, играл в турнир, как раз это был в куб. Прошлый, по-моему, прошлым летом. Или весной там. Сидел, играл очень долго этот турнир. Я 12 или 14 часов наговаривал что-то там. А потом оказалось, что это ничего не сохранилось. Хотя я очень далеко прошел, попал глубоко в деньги, в турнире, в хорошем, в дорогом, в $500. В купе там играл, там, я не знаю, не помню сколько. Ну, короче, далеко прошел, хорошо играл. Много очень было интересных таких решений. Я вскрыл там по король хай, там большой блеф. Короче, мне казалось, что вот получается, просто получился шикарный. Потом приходит ко мне Сережа Сафронов. Как раз в то время в Москве находился. Я как раз еще вот, когда в центре жил, снимал квартиру там за 24 тысячи долларов. Когда он снимал дорогущую квартиру свою. Серега зашел на следующий день ко мне. Смотрит, говорит, а где ты сохранил? Я говорю, ну вот я, как ты мне сказал, вот эту кнопку нажал и так далее. Я, знаете, как вот бывает каким-то бабушкам, там дети пишут, как телевизор включить, нажимайте там ту кнопку, там, еще вот мне так же все записали, я все сделал. Он говорит, ни хрена у тебя не сохранил, у тебя сохранил, говорит, 40 секунд года твоего. Вот, поэтому я как бы, у меня несколько отбило, вот такой опыт несколько отбило желание снова заниматься водами. Ну, может быть, если мне снова объяснят, покажут, какие кнопки нажимать. Может быть, я постараюсь это сделать. Так. Сергей, будешь играть сегодня UBU босс 1 миллион гранд? Знаете, какие-то вот ругательства пошли. Я не знаю этих слов, что такое UBU босс. Я же не играю никаких, кстати. Я играю только сейчас Stars Day Full Tilt, но, естественно, Unibet. Ну и то на Unibet я давно не играл, потому что в Америке нельзя в него было заходить. Вот, поэтому я не знаю, что такое этот UBOX. Наверное, какой-то крутой турнир. Судя по всему, на каком-нибудь Ultimate Bet'е, но я про него не слышал, поэтому не в курсе. Как считаете, если игрок продает доли на ивент, то сопутствующие рекламные контракты или баунти за про – это собственность дольщиков или нет? Сложный вопрос. На самом деле он достаточно простой, но сложность тут в одну кучу-то намешан, например, рекламный контракт и баунти. Это совсем разные вещи. Потому что рекламный контракт часто идет не за один турнир. Вот, например, если я сейчас играл в СОП, main event от, скажем так, от дольщиков, да? Если бы я заключил какой-то рекламный контракт на нем, ну, я, конечно, не мог это сделать, потому что у меня был контракт с Unibet'ом. Вот. Ну, или, скажем так, какие-то вот такие рекламные вещи, то я не считаю, что я должен был бы делиться с дольщиками. Потому что у меня и до этого турнира было какое-то имя. Да, это не именно, собственно, с этого турнира, скажем так. А вот баунти, если человек выпил баунти конкретно в этом турнире, то, безусловно, это прямо однозначно, это чистый доход этого турнира. Он должен в тех же пропорциях делиться с дольщиками. Так. Да, Ultimate Bet. Но я никогда в жизни не играл на Ultimate Bet, даже не знаю, как он выглядит. Ultimate Bet для меня выглядит как Фил Хельмут. Я вижу, как, вот, как, у меня, когда я слышу Ultimate Bet, у меня сразу Фил Хельмут перед глазами встает. Поэтому, вот мне уже несколько раз, по-моему, написали, планируешь ли играть дружеские турниры, и я, по-моему, отвечал, что да, если будет время. Просто чаще всего я обычно занят или где-то в поездках, просто нет. А так я с удовольствием. Просто я не очень слежу за этой темой, просто мне в личку кто-то писал, что, например, сегодня будет там дружеский турнир такой-такой. Я с удовольствием всегда сыграю эти турниры. Сергей, заряди мобильник и сними ввод с экрана на мобильник. А потом пусть кому надо обработают для показа. Ну, это какой-то такой способ, мне кажется, несколько это жесткий. Я не знаю, шутка человек написал, или можно на самом деле так можно сделать. Я понимаю, что может быть какой-то юмор, но я настолько вот далек от этих технологий, что я не могу понять, юмор это или на самом деле так можно сделать. Покер, Северный Кипр. Как там кэш сейчас, Серега? Ну, я уже говорил, да, что кэш на самом деле там хороший. Особенно вот кэш, который подороже, скажем так, который там 20-50 и выше, он вообще хороший, потому что хозяева сами играют. Играет этот Майкл, брат его Роберт, который... Роберт, он такой прикольный чувак, он
у него в Лос-Анджелесе бизнес, он продает вот этим рэперам, неграм, всякие вот эти бриллиантовые штуки, которые они там носят, знаете, там кресты всякие такое, выпускает делать. То есть он человек обеспеченный, он любит играть кэш, они игроки слабые оба. То есть достаточно, когда дорогой кэш, он неплохой, хороший. И там как раз его и комиссия не убивает, потому что в дешевом кэше там проблема, считается, именно большая очень рейк. Что большого рейка он не становится уже таким. Так, Сергей, будет ли вы продлевать контракт со спонсором? Ну, у меня контракт до 31 декабря, до конца календарного года, поэтому... Ну, я слышал мнение, как бы мне говорили уже там со стороны ребят, что они готовы улучшить мой контракт и сделать его как бы лучше на следующий год. Но я пока, скажем так, не думал, не обсуждал это. В принципе, меня устраивает контракт. Вот. Я имею в виду, что если он улучшится еще, то тем более меня будет устраивать. То есть, большая вероятность, что я его продлю. Сергей, какой последний фильм смотрел? Последний фильм смотрел, вот мы с Сашкой перед... Как раз когда один день были в Москве, или два, перед поездкой в Одессу, пошли на начало, так вот так рекламируешься, вот ну, раскрученный такой фильм. Сходил я на начало, ну, честно скажу, мне не понравилось. Я знаю, что это как бы его так очень высоко оценивают, все хвалят, все такое, ну, я почему-то, ну, не очень мне нравится самый, скажем так, жанр такой. Вот. Не понравился фильм. Нравится ли тебе, как развивается сайт Gypsy Team? Какие перспективы? Какие еще ресурсы, кроме Gypsy Team, ты просматриваешь? Я просматриваю покеров. Захожу иногда почитать, что Кац в этот раз выдумал, какие еще свои дилетантские высказывания он там сделал. Воспринимайте все это как, ну, как бы не полностью серьезно, то подумай, что я хочу с Махом поругаться. Ну, опять же, доля истины есть. Очень, очень много вещей, которые он пишет совсем далеки от истины. Вот. Ну, когда что-то нужно было там найти, я заходил еще на ЦГ, ну, крайне редко с вами на ЦГ бываю. Сейчас просто была, например, турниры были в Минске. Там как раз у них только можно было почитать по ним. Вот эта русская схватка, да. Я заходил на ЦГ. Ну, так-то захожу, может быть, ну, раз в две недели. Да, вот так открываю. Вот так только покеров, Gypsy Team из покерных сайтов. На остальные не захожу никогда. Вот как развивается. Мне все очень нравилось. Как вот первый год все, но вот последнее время накопились у меня некоторые как бы не то чтобы претензии, но некоторые такие, скажу, что вот последний буквально месяц, может быть, мне что-то стало немножко, некоторые тенденции не очень нравятся, но это я уже как бы не, опять же, не для эфира, это я лучше Ване в личной беседе выскажу. Так. Сергей, часто думаешь о смерти, боишься ее? Ну, такой вопрос, на самом деле, достаточно философский, очень такая длинная тема. Если честно скажу, вот честно абсолютно скажу, абсолютно не боюсь. Я как бы считаю, что, ну, я уже много раз говорил, да, что все, что не делается, все к лучшему. И конец все равно один и тот же у всех, да. Вот единственное, мне хотелось бы, чтобы это не произошло внезапно, да. Хотелось бы, чтобы хотя бы там пару минуток было время осознать, потому что я думаю, что это на самом деле, ну, довольно таки, ну, ладно, очень, очень такая сложная тема, не хочу в эфире ее... развивать дальше. В общем, не скажу, что не боюсь. Сергей, берете ли новых людей в команду? Какие критерии отбора? Ну, часто задают этот вопрос, на самом деле. Ну, в какую команду? У нас команда, это вот я уже там написано, на самом деле, на сайте на самом даже, да, что это просто как бы собрание единомышленников, каких-то, может быть, там, людей, там, друзей. Сейчас, раньше команда была, потому что я просто спонсировал, когда у меня были деньги. Было когда. Такое сейчас само уже не верится, да? Когда были деньги, я просто спонсировал. Ребят, сейчас такого не происходит. Сейчас все играют, как бы сами крутятся, кто как может. Вот. Поэтому команда это уже такой, скажем так, более, ну, не знаю, слова, что мне стало на русском языке, слова нужно забывать. В общем, как таковой ее не существует, чтобы у нее набирать новых людей, потому что люди не спонсируются ни от кого из какого-то одного источника, как это было раньше. Вот. Поэтому сейчас... Больше пополнений пока не ожидается. Так, Сергей, пусть в контракте пропишут пункт записи вводов за тебя. И это не юмор. Ну да, надо будет подумать. Да, надо не быть, придется воды писать. Ну, не быть хорошая структура очень турниров, поэтому думаю, может быть, есть смысл оттуда вот записать. Серега, расскажи плюсы и минусы лимитной игры. Ну, плюсы, мое мнение такое, что мне кажется, в лимитной игре скилловый игрок имеет большее преимущество над слабым игроком, над фишом. Например, по-моему, вот Амаха Хайло вообще создана игра только для того, чтобы сильные игроки без боли, без всякого риска раздевали лохов. Вот такие игры, да, есть. Скажем так, мне кажется, в лимите все-таки, где ты не можешь в одной раздаче там ну, просто говорят, ты сидишь, наживаешь там в Техасе, в No Limit, да, и там тебе раздали там топ-сет, а у человека там лоху, там флеш-дро со стридыром. Ты обязан поставить, никуда не сможешь деться. И тебя может сессии уйти. В лимите нет такой одной раздачи, которая может на долгое время убить твое матожидание. Там на неделю убить матожидание. Такого нет. Ты просто сидишь, тупо играешься на свои правильные ходы. Поэтому мне почему-то лимит стал ближе в последнее время. Мне нравятся лимитные игры. Особенно раз, как многие знают. Вот. Это вот плюсы лимитной игры. Ну, минусы лимитной игры в том, что, конечно, скажем так, топ-регуляры No Limit, они могут, я думаю, что иметь больше, но только топ именно регуляры, больше перевес и больше доход, естественно. Так, Сергей, на каком автомобиле сейчас катаешься? И какие твои самые любимые, которые у тебя были? У меня сейчас нет автомобиля, вообще никакого. Вот, катаюсь я исключительно на такси. То есть позвонил по телефончику, такси приехало, поехал. Вот так. Любимые. Ну, в принципе, у меня не так много автомобилей. Пока свои были. У меня, я там чуть ли не с 18 лет уже машина. Первая машина у меня была, это Audi 100, вот Сигара это называлась. В то время это был, ну, вообще просто... Я помню, даже прочитал интервью Анатолия Карпова, когда он писал, что у меня там все, там уже и 600-й Мерс, там все что угодно. Но лучшая, говорит, моя машина, это когда я в 83-м году, в 84-м, купил Audi 100 Сигару. Как бы вот на то время она просто опережала время намного. Я, конечно, ее купил не в 84-м году, а уже где-то, наверное, ну да, 18 лет, когда я стал, в 92-м, наверное, 18 лет. Вот, но все равно это было круто в то время. И машина действительно мне очень нравилась. Как бы. Понятно, что это уже был 92-й год, она была 84-го. Ну, сама она была не 84-го, выпуска начинали они выпускаться с 84-го. Да, это был, конечно, прорыв большой. Если вот я просто даже смотрю на машины 84-го года, визуально на тот момент, конечно, Audi это сильно выделяется. Вот это первая была машина. Потом как-то так получилось, что я... Ну, были у меня еще Audi сотка, вот, которая уже там попозже пошла, типа там бочка, Mazda была там какая-то, 626-я. А потом как-то на BMW вот у меня были все эти пятерки разные, вот, которые там до 92-го года выпускалась, которая потом, которая вот подавее пошла. Ну, и вот последняя, которая мне больше всего нравилась, это семерка моя, вот, длинная, удлиненная. Вот, очень мне нравится семерка. И на самом деле, если вот сейчас вдруг бы так случилось, что я снова стал бы обеспеченным человеком, да, и мне нужно было выбирать какую-то машину, я снова бы взял семерку. Мне очень нравится семерка. Это как раз та машина, которая... Ты, если едешь с водителем, ну вот удлиненная, да, ты и сзади себя чувствуешь очень комфортно. У меня там телевизор был, там место, что я с моим ростом спокойно сидел, ногу на ногу закидывал, там, ну, огромное количество места, все очень комфортно. Задние сиденья по-любому там раскладываются, там всякие вентиляции, подогрев. То есть, ну, полностью машина оборудована, все, что нужно, все есть. Вот. И за рулем ты себя комфортно чувствуешь. Например, я много ездил вот на Мерсе, этом новом, да, на 600-м. Я в Барселоне такой на прокат немного раз брал и так далее. Ну, для водителя я считаю, что семерка просто получше. Хотя, может быть, как пассажирам, может быть, Мерс не хуже, я не спорю. Так, будет ли выход «Вода по разу» и когда? Будут ли там открыты тайные тайны? Ну, я вот все это написал в колодце, да? Там просто человек ради прикола спросил, оказывается, Immortal. Он как бы в шутку написал: Сергей, а как раз изучить? Типа, я даже настолько, я, видимо, туповат, может быть, стал. Я настолько привык отвечать на все эти вопросы, серьезно, которые в сотый раз задаются. Он-то как бы прикололся просто, что ну сколько можно такой вопрос задавать? Вот, а я на полном серьезе взял ему, ответил, что надо почитать складки, с калькулятором поработать и так далее. И там между делом сказал, что, возможно, я после того, как вернусь из Канн, сделаю вот по разу. Вот. Ну, не знаю, что, опять же, я уже сказал, что если я разберусь, как этой Камтазией пользоваться, то я сделаю вот по разу. Как считаешь, монополизирует ли фонд рынок долей? Нет, не монополизирует точно. Во-первых, надо признать, что очень много людей, ну, скажем так, вот все, кто более-менее известные люди, они, ну, многие просто не хотят иметь дело с Катцем. Ему сейчас более-менее полегче стало за счет того, что у него в фонде адекватные люди. Вот я говорю, там тот же Бауэр, Крондикс, Дахинт. Вот удивительно, как вот люди нашли такой общий язык, но самим Катцем очень многие же не хотят. Я просто много слышу таких вот, мне там люди подходят и говорят, слушай, вот долю хочу там продавать, такой, ну Катцу не хочу продавать. Ну просто как бы, ну друзья не поймут, что ты там с Катцем связался. Как бы. Вот. Поэтому, ну нет, монополизации не будет. По крайней мере, вот этим фондом монополизации точно не будет. Когда следующий эфир приблизительно можно ожидать будет? По эфиру я скажу так, что я еще раз говорю, что я готов выходить постоянно. В Одессе была такая, например, ситуация. Я хотел выйти в эфир, потому что были интересные турниры, РПТ шел, какие-то свежие эмоции. Ну, что-то задним числом рассказывать, когда прошло уже там несколько дней, да? Но Бангер был там, соответственно, мне же Руслан Бангер в основном турниры эти эфиры организовывает через Skype. Он был занят. А к Сереже Сафронову я обратился с просьбой сделать эфир, но он мне ответил, что ему спать осталось 6 часов. Ну, если, вернее, в 9 вечера делать эфир, тогда ему поспать всего удастся 6 часов, а это мало. Вот, и поэтому эфира не удалось сделать. Я, кстати, не без критики себя говорю. Я прекрасно знаю, как Серега там, сколько он работает, насколько у него загрузка пасает и так далее. То есть это не к тому, что я говорю, что вот, типа, под меня эфир не сделал. Нет. Я просто понимаю, что пока Руслана нет, банке тяжело, потому что на Сереге очень много дел. И поэтому не получилось это сделать. Хотя я говорю, что я готов выходить постоянно в эфир, хоть в любой день. Но вот если был только один, такой день свободный, когда я не играл. Вот. А потом вот сейчас после появилась такая возможность, вот эфир сделали в Каннах. Я просто не поставил расписание, будет ли там день свободный, когда нет игры вечером. Если будет, то я с удовольствием из Канн выйду в эфир. Тем более уже Руслан уже вернется в Тольятти и сможет эти эфиры делать. Сергей, все еще играешь сейчас от бекера? На каких условиях? Условия у меня, как бы скажем так, что у меня есть два разных бекера на раз. Был бекер, сейчас больше мы с ним пока не пользуемся, потому что условия были такие. Я играл неделю с воскресенья по воскресенье раз, дорогой. Там минимальный был лимит 200 и выше. Дорогой раз. И получал 20% без несчастья. То есть я не рисковал деньгами. И последняя такая сессия была, когда я вел... Ну, я выиграл там 100-200, что такое, и 240. Я выиграл около 60 тысяч по ходу недели. И буквально вот в субботу, что ли, я в хедзапе Грилароку проиграл все эти деньги. На двух словах. Ну, я говорил об этом в эфире, как раз был такой один день, когда я очень много проиграл раз. Закончил эту сессию 0, и мы как бы с этим крупным бекером пока завершили. На самом деле у меня пока нет условий. Вот этих поездках играть дорогой раз, мне самому не хочется каких-то сбуков там на 240 и так далее. И есть другой раз, где я играю 30-60 и 50-100 максимум. Там условия чуть получше в плане финансов, в плане, что не 20%, а получше немножко условия. Ну и по выходу немножко другие условия. Ну, в общем, да, я играю раз от бекеров. Так. Что-то часть вопроса желтый, поэтому я вообще не читаю то, что черным написано шрифтом. А там, я так понимаю, тоже вопросы бывают. Сергей, не планируешь ли поехать на турниры в Украину в сентябре, РПТ? В октябре Киев, Империал Харьков. Известно что-либо о сериях миллионников в Харькове, Мэйн? Не хотел бы поехать, рады были бы увидеть. По поводу турниров на Украину, я вот честно отвечу, да, как может это немножко грубо прозвучит. Мне нравится очень турнир, мне нравится вообще любые на Украине, все, что я был, у меня только хорошие впечатления остались. Но вы поймите, что я не поеду на турниры, как бы, если меня не приглашают. Да? То есть я не поеду, скажем так, за свой счет. Вот так скажу. Честно скажу. Вот. Поэтому, если будут какие-то приглашения, я бы приехал на турниры. А так вот сам, конечно, нет, я вряд ли поеду. Так. Сергей, сейчас рынок продажи долей развивается довольно динамично. Как считаете, есть ли схемы защиты бекеров от людей, которые продали доли, доехали и кинули дольщиков? Я думаю, схема здесь одна. Не стоит покупать доли, если вы не знаете человека, может быть. Вот. Хотя я вижу, что предложений много хороших. Ну, в смысле, выкладывают там какой-то график, он действительно выглядит красиво. Но поверьте, что график это далеко не показатель часто. У человека могло быть там 20 ников, один из них плюсовой, 19 минусовых, да, и так далее. Много вообще. То есть, самая главная защита – это имя человека. То есть, например, если когда-то продают там тот же Black Winter Day по 1.5, да, но вы можете, если только, я не знаю, там что-то, тьфу-тьфу, не дай бог, не случится с ним, да, то понятно, что там практически исключено возможность кидала. Вот. То есть, если у человека есть, ну, уже сложился какой-то авторитет, именно в деловом плане, я, кстати, себя здесь не имею в виду, потому что многие знают, что у меня здесь была репутация подмочена тем, что я не мог... Там вот с Гампом была история и так далее. Вот как раз я имею в виду тоже там Black Winter Day там, или что. Ну, люди... На самом деле, я хочу сказать, что вот кто сейчас продает долю, вот я вижу все предложения, да, там можно не бояться. В основном это продают люди, за которых, ну, можно быть уверенным, что они без проблем все рассчитаются. Но очевидно, что рано или поздно такое должно будет произойти. Потому что все равно прецедент когда-то случается, и такое, конечно, произойдет рано или поздно. Тогда уже и будем думать. Но я думаю, что... Почему-то я себя не вижу в чате уже даже. Не знаю, слышно меня или нет, но вот в чате я себя почему-то не вижу в этом, на GPC-тиме. Вот рано или поздно такое произойдет, тогда и будет. Но я думаю, что на самом деле человек, который это сделает, в чате это есть написано. Но я почему-то себя не вижу, видимо, у меня чат завис. Человек, который это сделает, я думаю, сам об этом пожалеет, потому что комьюнити-то так просто не оставит. Сейчас, секундочку, я попробую обновить. Мне кажется, у меня просто перестал работать чат. Почему-то. Так, сейчас, буквально одну секунду я открою чат. Вот, так что, думаю, что прецедент такой, конечно, рано или поздно будет, но не думаю, не такого как бы серьезного, потому что кто-то там выиграл там, в СОП Main Event, не рассчитался. Ну, все, вот обновил я. Такого, думаю, не будет. Так, Сергей, очень странно слышать твои рассуждения насчет Тайнера.
Настолько примитивный парень, неинтересный. Самый слабый эфир был, когда ты его пригласил. Смешно сравнить его с Black Winter Day. Разные уровни у людей во всем. Ну, довольно странное мнение, на самом деле. Вы говорите о человеке, которого вы не знаете абсолютно, да? Вы слышали какой-то эфир, ведь человек может... Во-первых, я сказал по поводу Тани, по поводу его уровня игры. Вот. Вы говорите, что примитивный парень неинтересный. Но я считаю наоборот, что парень достаточно интересный. Почитайте его посты какие-то, он очень интересно пишет и интересно рассуждает. Вот мне уже несколько раз говорили, что ты, Таня, разрешаешься, вы там типа друзья. Нет, на самом деле это не так. Например, я вам скажу, что вот Коля Лосик продает там еще дороже, да, по 1.6. И с Колей мы, в принципе, можно сказать, что практически друзья, да, но я не рекламирую его долю, не говорю ничего. Потому что я не считаю, что по 1.6 выгодно покупать кому-то долю. Даже у самого Коля Лосева, у которого роет 300% в этих турнирах, как он оценил. Вот это я как бы с юмором говорю. А по поводу Тайнера, я просто действительно считаю, поверьте мне, я свои никогда не выставляю доли, хотя могу их продавать дороже, не выставляю доли. Какой мне смысл по поводу другого человека обманывать? Я действительно считаю, что его предложение очень выгодное. Поэтому я и говорю. А насчет того, что он неинтересный человек, с Black Winter Day нельзя ничем сравнивать, ну, опять же, я не соглашусь. Black Winter Day интересный парень, с ним интересно пообщаться. Достаточно подкован. То же самое могу сказать и про Тиму. Вот, поэтому. А уж тем более, к чему здесь это было написано, я не понимаю, потому что речь-то шла ведь про то, что доли покупать. Того, что как, если вам не нравится, как он, например, что-то там говорит, это никак не может быть связано с его игрой. Поверьте мне, в покере очень много сильных игроков, которые не могут двух слов связать вообще. Просто не могут вот два слова, одно и другое за ним произнести, чтобы они какую-то последовательность имели. И они играют очень хорошо, таких людей достаточно. Сергей, как вам понравилось в Беларуси? Часто там бываете, были? Ну, я не был давно очень в Беларуси. На самом деле, у меня даже родственники какие-то. Я в Гродно бывал, помню, на машине даже, прям с Архангельска, когда Гродно доезжал. Прикольно, на машине довольно путь не близкий. Вот, мне нравится очень Беларусь. Ну, теперь это Беларусь принято называть. Вот, я даже до сих пор сам не разобрался, как правильно. Когда Каца, когда-то он там, Каца написал в какой-то теме, что типа, ну ладно, если хоть давайте я переназову этот процесс, ну, у Каца есть же такая немножко, ну, не немножко, вернее, мания величия огромная, а именно вот такие у него, что я там, я сделал революцию, давайте я это изменю. И я ему шутку написал, ты, Макс, еще реши, пожалуйста, вопрос по Беларусь. Потому что я никак не могу понять, где ты пишешь Беларусь, а где ты Беларусь. Вот, пожалуйста, тоже вопрос решишь, чтобы было понятно всем. Ну, это как бы шутка была с моей стороны, что Кат как бы все вопросы решает. Но вот сейчас про Беларусь заговорили, я вот вспомнил. Я давно очень не был там, хотя у меня там родственники есть в Беларуси. И на самом деле мне нравится. Мне и Минск очень город нравится. Ну, вот и, я уже сказал, там Гродно. Так, а когда окончательный список дольщиков на вкуп будет? Я проснулся за 3 минуты до турнира. И насколько я понял, там уже, по-моему, долей, наверное, не осталось. Я вот как только закончу эфир, как только... Не до турнира, до эфира, да. Как только закончу эфир, я сразу вернусь к списку дольщиков, там все обновлю и напишу, остались ли еще какие-то там доли или проценты. Сергей, как относишься к хедзап-покеру? Очень хорошо отношусь. Считаю, что все основные крупные деньги делаются в хедзапе. Вот если вы посмотрите... Ну вот на топ игроков, где громадные суммы, в основном это все хедзап. Поэтому достичь какого-то вот определенного уровня игры в хедзапе, это, конечно, то, к чему должен стремиться любой игрок. И на самом деле я даже по разу смотрю. Вот раз вроде такая игра, на хедзап совсем уж какая-то, кажется, скучная, мертвая. Но я вот все самые большие деньги, что я разыграл, то, что вот я проиграл, например, да, вот этому Грилороку огромную сумму, тоже получилось в хедзапе. Вот. Поэтому, конечно, я думаю, это то, чему нужно обязательно учиться, если вы хотите выиграть большие деньги. Сергей, что ты думаешь про ситуацию с Мишей Гемблер? Он сейчас, судя по слухам, спокойно катает офлайн и выглядит вполне себе весело. Трудно мне ответить на этот вопрос, потому что я... Ну, я честно скажу, как вот сама ситуация развивалась, да? Я не был никогда с Мишей ни в каких отношениях. Я увидел там пару раз, вот, и никогда с ним не общался, ну, потому что вот Саша, Усоль, она как бы... Ну, он ей был не очень там приятен, скажем так, и, честно говоря, я тоже как бы, ну, не очень воспринимал его манеру вести. Потом мне еще сказали, что где-то он в какой-то компании там приходил на контакт, говорил, я финансовый директор Джипс, там что-то типа этого, вот я там, меня это несколько удивило, как это человек, с которым у меня никаких отношений вообще у меня нет, никаких финансовых дел никогда не было, он там финансовым директором представляется моим и так далее. Поэтому я как человек его практически не знаю, никогда с ним не общался. Толком, ну, негативное мнение у меня сложилось по общению. То, что он сейчас спокойно катает офлайн, ну, вы знаете, что возложили на себя, как бы, скажем так, эти функции, следить за ним, это получать с него деньги, это вот... хозяева ЦГМ, Коля Евдоков, там директор та же самая. Там такая история, на самом деле, ну, несколько темная. В эфире я не могу ее освещать. Не хочу говорить. То, если он действительно катает спокойно офлайн, то это ненормально. Такого не должно быть. Надеюсь, что это у вас какие-то неправильности. По крайней мере, я такого не слышал. Потому что мне он остался должен 25 тысяч долларов с тех времен. Вот, это, конечно, сумма не очень большая. Для меня она сейчас огромная, но я имею в виду по сравнению с тем, сколько мне другие люди должны, она кажется смехотворной. Потому что другие суммы там, они все сотнями тысяч измеряются. Но, тем не менее, сейчас бы они мне очень не помешали. Вот, если он катает офлайн, то я бы, конечно, с удовольствием получил бы с него эти деньги. Так, правильно, Беларусь и Беларусь. Я знаю, как правильно, на самом деле. Я просто говорю, что, Макс, я шутку этот вопрос организовал. Просто многие пишут, типа, Белоруссия до сих пор там, или там Беларусь и так далее. Вот. Поэтому это я знаю, как правильно пишется. Сергей, а как с женщинами на Северном Кипре? Ну, местных, вы сами понимаете, что это турецкая территория, местных женщин, конечно, там нет. Они, вернее, есть, но в том плане, в котором вы имеете в виду, их там можно считать, что нет. Вот. Но там очень много русских, украинских всяких девушек приезжает. Как раз в том плане, опять же, в котором вы спрашиваете, проблем не будет. Может быть, это, конечно, не Одесса, но тем не менее. Все равно. Вот слышу, Сашка даже по телефону перестала разговаривать. Что-то разговаривала, не слышала. Смотрю, уже в комнату сразу зашла. Нельзя даже на секунду встретиться. На какую-то тему поговорить, сразу он тут же появляется рядышком. Вот. Блин, извините, опоздал. И не знаю, был ли уже такой вопрос. Но все же, Макс Кац, как и замечал, не раз начинает серьезно болеть головой, когда дело касается денег. Или все евреи такие? И деньги – это их национальный приоритет, который должен быть прежде всего. Ну, я крайне не люблю, когда люди начинают поднимать какой-то вот национальный вопрос. Потому что у меня очень много друзей евреев. Ну, скажем так, очень много друзей нельзя так, конечно, сказать. Друзей всего вообще много не бывает, да? Но людей, с которыми я с огромным уважением отношусь, они как раз евреи. Вот. И ну, так вот говорить про всю нацию там, по одному человеку я бы не стал. Вот. Ну, а вот по поводу остального темы, что там начинает серьезно болеть головой, когда касается денег, я на самом деле... Опять же, мне кажется, дело не в деньгах. Деньги здесь ни при чем, не в деньгах. Даже дело не в деньгах, а вот именно вот какая-то... Ну, желание какой-то власти, что ли. У меня такое ощущение, я грубо скажу, да, у меня такое ощущение, что человек просто... Ну, то ли, может, его обижали в детстве или что-то. Я не знаю, почему у него такая прям жажда, вот где-то что-то вот эти... Даже вот если вы почитаете его посты внимательно, там, вот как он пишет, там, как он революцию сделал, что он еще сделал, там... У меня такое ощущение, что... Я говорю, вот я сразу... Мне вспоминает сразу анекдот про Мертвое море, когда я вот Макса Каца вижу или читаю про него, типа там... А про... Ну, там один там хвалился, я там медведя, там, я там тигра голыми руками. Ну, третий сказал, а вы про Мертвое море-то слышали? Так вот это я его. Вот у меня сразу Макс вспоминается, когда я вот этот анекдот слышу. Так, вопрос, возможно, вопрос задавали. Какие мысли о Дурт-челлендж? За кого болеешь? Вы знаете, не определился, если честно. Надо повнимательнее посмотреть ситуацию. Вот, я не знаю точно, кто такой Джанглман. Никогда, видимо, с ним не общался в офлайне. Вот, поэтому даже пока нет таких приоритетов, что за кого-то болеет. Там, или, не знаю. То есть пока никак нет. Уже интересно, конечно, будет последить. Но пока вот такого отношения своего не выработал. Сергей, вопрос из детства. А почему ты оказался в спортивной школе в Москве? Вроде в Питере Шипс по десятиборью тоже была в авторитете, поближе к Северодвинску. Или Москва была самым твоим уровнем? Ну, я на самом деле, вы зря говорите, что по одному уровню. Вот этот так называемый Шипс номер один, там, потом он назывался Московский учитель олимпийского резерва, номер один в Москве, оно было явно выше по уровню остальных. Вот, и все там, хотел сказать, топ-игроки, как в покере, да? Скажем так, топовые спортсмены по всему спорту в основном были в Москве. Ну, не знаю, меня кто-то написал, пригласили, просмотрите, сразу взяли. Так как-то сложилось, что оказался там. Сергей, играете ли офлайн сейчас в Москве в подполье? Нет, не играю. Я уже говорил, что я один раз был на турнире, один раз в Москву вот на турнир. В принципе, понравилось, турнир нормально был организован, все, но потом, просто я не для того, что у меня какое-то отношение, что я вот ни за что не пойду в подполье, ну, у меня реально времени просто нет. Например, сейчас я 4 дня в Москве, если мне скажут, что завтра проходит там какой-нибудь там двухмиллионник, там по тысяче, там по $500, я бы сходил. Просто мне хочется даже как-то, ну, поиграть там в Москве. Много кого, может быть, не видел давно, кто не ездит там по заграницам. Просто времени нет. Потом вот сейчас, если в Москве обоснуюсь, будут какие-то турниры, наверное, буду посещать. Но так, чтобы регулярно ходить, наверное, все-таки не буду, потому что, ну, не хочется мне там в подполье играть. Так, последние новости о Гемблере, вот тут ссылка есть. Но потом я, может быть, постараюсь последить, посмотреть. Вот тут спрашивают у Сольника привет, когда будем раз играть с такими какими-то ухмылками. Что-то это такое уже впечатление, что пока меня нет, когда я на турнирах, уже какие-то разы играются, да? Смеется сидит. Так. Сергей, ты делишь действия в своей жизни на плюсовые и минусовые? Если да, то приведи, пожалуйста. Нет, я не такой тип человек, который будет делить действия на плюсовые и минусовые. Как-то вот такая дурная привычка сложилась, что я просто делаю то, что мне хочется. Если даже минус ЕВ, но очень хочется, то пусть будет минус ЕВ, ничего страшного.
Вот. Сообщение от Фармапса. Так, видел Мишу в АА-клубе. На вид доволен собой и жизнью. Ну, прикольно. На самом деле, для меня несколько неожиданная информация. Я думал, что он там на плантациях где-то вкалывает и зарабатывает $2 в час и все их отдает. А если он в АА-клубе и доволен собой, это несколько меняется. Но опять же, я говорю, это не ко мне там занимаются Коля Евдоков, другие люди. Я вообще не в курсе, как они с него получают деньги и какими там порциями. Ожидаем реакцию Каца после эфира. Ну, я надеюсь, что какой-то жесткой реакции не будет. Я половину как бы шутку, еще раз говорю, с Максом не хочу портить отношения, потому что вживую мы нормально общаемся. Но вот эти его какие-то неожиданно резкие выпады в онлайне в мой адрес меня стали несколько уже удивлять. Так, ну я так смотрю, время уже довольно... А, сегодня, кстати, воскресенье, я вот сейчас только понял. Сегодня же турниры, я, наверное, еще турниры, может, сегодня не поиграю. Миллионник там, или еще... Компьютера, к сожалению, нет здесь, с которым я привык играть, с холдом-менеджером и так далее. То есть с буком много слова все равно не поиграю. Может, несколько турниров сыграю, там, 3-4 турнирчика одновременно. А, вот там кто-то написал, нет, это не тот Петров. Я тоже думаю, что, наверное, это все-таки не тот Петров. Потому что Миша Петров – это человек, с которым я вот сейчас и в Вегасе жил в одном доме. Это сильный игрок, кроссовый ривер, у него ник. Может быть, этот Петров имелся в виду. Он просто полный тезка, вот тоже Миша Петров. А, потому что я что-то сомневаюсь, что Геблер где-то там в клубе полностью довольный собой еще сидит и катает. Уже похоже на какую-то сказку. Кстати, в Офе как раз на днях 2-миллионник в Москве. Да, я сегодня даже увидел вот на GFCTV в левой колонке, где ну, темы видны, которые там как раз, о, 2-миллионник, продвигали, думаю, ничего себе, 2-миллионник в Москве, я сыграю. Но оказывается, со 2 по 5 я 2 улетаю уже в Канн. То есть я все-таки решил из-за 2-миллионника, не это, 3-миллионник, 3 миллиона евро не пропускать турнир в Канн. Вот, поэтому я не смогу его сыграть. Что чаще пьешь, чай или кофе? Тут даже вот чаще вопрос не подойдет, потому что я кофе вообще не пью. Крайне редко, может быть, ну, раз в месяц там, или даже реже где-то. Вот. Последний раз я выпил, помню, в одном из бизнес-ланов, но у меня золотая карточка Аэрофлота, поэтому, когда я летаю, я везде, в любом аэропорту, могу находиться так называемые вот эти бизнес-ланы, да. Вот. Там какой-то очень хороший кофе, какой-то другой аппарат. Я попробовал, выпил, понравилось, да, вкусный. Но вообще я кофе не любитель. В основном, поэтому пью только чай. Чай много пью. Вы поете? Это вопрос, видимо, мне. Да, пою регулярно. Могу, кстати, в эфире спеть, если за каждую какие-нибудь песни я могу исполнить. Правда, Сашка будет очень недовольна. Я начинаю ее петь, бывает, да? Она прям... Вот это, Сашка – это единственный человек, который, женил, который вообще не краснеет никогда. Ей, мне кажется, стыдно не бывает. Единственное, что может заставить ее покраснеть, это если я начну петь. Вот она сразу подбегает, начинает мне целовать, рот закрывает руками. Говорит, только не пой, только не пой. Вот. Поэтому, как не будет эфир, что Сашки не будет рядом, я обязательно спою. Сергей, что думаешь по поводу взятия Дикея в Poker Stars Pro? Скилл оправдан. Одесса совок, грубовато. Дальше будет какой-то набор символов непонятный. По поводу Дикея, ну я рад на самом деле, Макс. Макс мне очень симпатичен, как человек. Вот, по поводу уровня его игры я не хочу ничего говорить. Безусловно, очень сильный игрок. Но, опять же, я считаю, что у него есть приличные лики в игре. Естественно, он будет считать то же самое про меня. И там, ну, наверняка не согласится с моим мнением, но я его выскажу. Вот сейчас мы играли турнир. High Rollers тот же, да? Меня кто-то там как раз каждый раз спрашивает, а кто первые двое вылетит? Я говорю, ну, играют Саша Кострицын и Зая играет. Ну, какие могут быть вопросы, кто первые двое вылетит? Саша вылетел в самом начале турнира. Не, опять же, не хочу сказать, что Саша там... Ему просто часто очень не складывается в этих турнирах. Он на самом деле поставил на доске 9-8-6. Он поставил сет девяток всего лишь. Такую руку. Сет девяток против 9-10. Вот так он вылетел. 9-8-6 доска. Сет девяток против 9-10. Вот. Открыли там гадшот по риверу. И Сашка вылетел. Ну, а Зая, ну что, Зая... Как бы я вот... И вот Никея хочу сказать, что... Безусловно, человек, если далеко прошел, там он очень силен. Вот в заключении стадии, когда 20 тем, стейки и так далее. Но, блин, мое мнение такое, что ну, в игре со стеками 100М и близким к ним, ну, у него, мое мнение, серьезный лики очень. Человек, который... Я не знаю ни одного такого больше про, который с таким количеством ранних вылетов в турнирах. Заю просто сейчас не отнести, он ни контракт ни с кем не имеет. У него еще такое же количество вылетов, наверное, ранних. Вот, но ему реально очень долго не складывалось, Зая, очень там такой у него период был, что я сам не следил, но ребята говорили, вот Илья Городецкий, что ему просто там, ну, так жестко калечит, что не складывал. Но сейчас просто я видел, в каком состоянии он пришел на турнир High Rollers, поэтому был уверен, что он вылетит один из первых. Мише Петрову не повезло с тезкой. Да, кроссвериру не повезло. Но на самом деле, Миша Петров, ему молодой парень, ему 21 год. Он только, скажем так, появился на покерном Горизонте, он не в курсе, что там, что у него есть такой тезка и что там с ним происходило. Как писать цветным текстом, люди вот спрашивают. Но это не ко мне точный вопрос. Какие решения от усталости в долгих турнирах, что пить или принимать, или делать? А, какие решения от усталости? То есть, что делать от усталости в турнирах, что пить или принимать? Ну, на самом деле, я вот пью Red Bull часто, когда уже вот действительно турнир долго идет, устаешь, но я понимаю, что это может быть плохо, потому что мне кажется, что он влияет на, скажем так, умственную деятельность, да? И решения могут быть какие-то уже, может затормаживать какие-то вот правильные, что ли, принятия решений. Но у меня такая привычка, что когда вот уже долгие турниры, я устаю в конце, я пью Red Bull. Вот. В Америке сейчас классно, есть какие-то там, не знаю, не помню, как называется, энергетики, где буквально там вообще полглотка ты делаешь, и там тебя сразу такой, готов там, я не знаю, 10 боря выполнить все 10 видов. Вот. Они мне помогали. Я, правда, всего 2 раза пробовал, но вроде прикольная штука. Погнал Катюшу. А, это, видимо, про песню. Я просто не понял, какую Катюшу, куда погнал. Вот, это, видимо, песня. Ну, нет, сейчас я говорю, Сашка рядом, поэтому она мне просто не даст меня вырубить сразу здесь. Топором по башке мне даст. Чтобы только я не позорился. Вот, когда не будет Сашки, обязательно исполню какую-нибудь песенку. А под какими никами играешь в онлайне на ФТБ и Старзах? Вот я как раз к вопросу о том, что я сегодня отвечал. В колодце, значит, на вопрос по разу. Мне очень нравится вопрос, потому что очень часто я их слышу. А какой ник на Full Tilt типа Старзах? Ну, это можно найти на форумах. Ник на Full Tilt у меня Мистер Кол 912. Как пишется, так не поймете, поэтому лучше зайти в колодце там у меня найти. На Старзах ник Джипси 74. А я только сейчас понимаю, что настолько запаздывает чат, что вот сейчас все пошли комментарии, типа Мурку можешь там, да-да, самую любимую песню, пожалуйста, на ночь. Хотя я уже забыл про эту тему, уже 5 минут назад вроде сказал. Редбул окрыляет, вопрос такой задает. Но меня на самом деле уже сейчас перестал окрылять. Я не стал много его пить. Ну, не то что много, но в турнирах частенько. И он почему-то в последнее время меня уже не окрыляет. Я вот сейчас в Одессе играл кэш и залегался в какой-то турнир заодно тоже в онлайне. И уже, ну, а там у меня в номере не работал интернет, поэтому мы сидели, все вот там уже знали, как достопримечательность был в гостинице, что я сидел на одном и том же диване постоянно в холле. И стал уже вырубаться, Сашку попросил, она принесла мне Red Bull, не было, принесла этот, как он называется, Burn, да. Ну, что-то он вообще не окрылил, я выпил и вырубился. Полную банку большую выпил и вырубился. Да. Джипси, не скучаешь по временам Джары? Видимо, имеется в виду Джары, я так понимаю, то есть Golden Ring. Ну, времена, конечно, были прикольные. Я прекрасно осознаю, что такое время уже не вернуть, когда у меня там... Я помню, дома открываю ящик, у меня там, например, там 2 миллиона долларов лежит. Просто дома налом. Вот. Это, ну, это не ящик, конечно, а такой как бы комод огромный, вот так тяжело выдвигаешь и так далее. Когда я полностью жил какой-то другой жизнью, это, конечно, вспоминать все весело, но надо двигаться вперед. Вот я, честно скажу, не скучаю. Я это прошел, это осталось со мной, да, это как какие-то путешествия. Ну, съездил ты в какую-то страну, тебе там понравилось, но не факт, что нужно туда возвращаться. Столько мест в мире еще неизведанных, интересных. Вот я так же как бы и в жизни отношусь. Что у меня это было, я прошел этот период, ну, и сейчас другой период тоже интересный. Сейчас как-то надо каждый день бороться за выживание, да, куда-то пытаться там доехать, что-то практически с нуля начинать. В этом тоже свой интерес есть. Жизнь же от этого скучнее не становится. Поэтому нет, не скучаю. Но я рад, что у меня это было все. Сергей, как люди становятся проигроками? Как на игроков обращают внимание румы? Ну, Дикей стал, во-первых, все-таки... выиграл игрок года, ЕПТ, это звание довольно серьезное, поэтому, конечно, на него внимание старшие обратили, но игрок он сильный. Я еще раз хочу сказать, что на меня часто обижаются какие-то комментарии, я просто привык говорить честно свое мнение по любому вопросу. Вот, и вот я думаю, что Дикей опять сказал, вот, ты сказал, что это плохо играю, я не хочу сразу уточнить свое мнение, что я считаю Дикей очень сильным игроком, иначе я его бы не спонсировал в свое время. Вот, но вся его сила, это тогда, когда он прошел больше полтурнира и ближе к концовке. Вот, мое мнение, что ему все-таки нужно вот немножко поработать над игрой в начальной стадии турниров. Сергей, часто ли игроки пьют алкоголь за столом в турнирах? По видео с Одессы кажется, что каждый второй. Я, честно говоря, вообще не видел, что кто-то пил алкоголь в Одессе. Вот я, опять же, раз уж такая тема возникла, выскажу свое мнение. Вот Слефа сделал пост по поводу у нас на сайте, на главной странице, по поводу турнира в Минске. Да? И пост, ну, я думаю, все его читали, кто не читал, может зайти почитать. Смысл такой, что вот там мы в перерыве там еще по одной, и вот такая вся фигня. Я считаю, что тем более турнир телевизионный, да, как бы он пытается его раскрутить, Ну, плохо, если в покер, на самом деле, будет ассоциироваться с людьми, которые пьют. Я вообще алкоголь не пью. И негативно, что люди, которые, играя в покер, пьют алкоголь. Да? Но в любом случае, это не профессионалы. Профессиональные игроки не пьют. За исключением Зая, может быть. Который считает, что не пить стыдно. Вот сейчас я вот... Он пришел на турнир в High Rollers. В таком вот определенном состоянии. Что-то я слышу. Сначала он там привет, я привет, что-то пообщались, там, тузы не раздавали, то все. А потом слышу уже речь такая, что все, вот Джипси считает, что вообще был бы нормальным Джипси, либо еще бы пил с нами бы со всеми, там вот такое все. Вот он считает, что типа, какая-то вот такая херня понеслась в мой адрес. Типа, что я вот сам не пью и считаю, что пить как бы, ну, неправильно. Ну, знаю, он недолго выступал, минут 20 или 30, потому что когда первый уровень закончился, его уже не было за столом. Фишки его перешли уже к другим игрокам. Но я просто вот говорю, мне не нравится такое поведение. Когда человек приходит пьяный за стол, ведет себя вот так. Все, тем более профессиональный игрок. Вот, поэтому, ну, по поводу этого, я вот с кем я не попадал в такие столы. За моими столами никто не пил, и я не видел там пьющих игроков. Так. В Украине лучше нон-стоп пить. Ну, не знаю, почему считается, что в Украине вот нужно прям необходимо пить. Сергей, как посоветуешь бороться игрокам с ленью играть? Мне вот это чувство незнакомо. Мне лень не играть. Как можно лениться играть, я не знаю. Вот. Для кого игра такая тяжелая работа, я просто сталкивался с несколько людей таких, знал, для кого это тяжелая работа. Я думаю, что, может быть, лучше другой какой-то род деятельности выбрать. Потому что, ну, тяжело, на самом деле, чем-то заниматься, когда тебе душа дрожит. Вопрос, что с квартирами в Дубае? Интересный вопрос. Меня, на самом деле, вопрос самого очень волнует. Вот я не знаю, что с этими квартирами. Есть один такой человек в Москве, он до сих пор играет дорогой кэш, который, как мне кажется, похоже, меня кинул с этими квартирами. И я сейчас уже, ну, веду общение с людьми, которые, ну, будут вопрос решать. Потому что квартиры я брал через него, через его какого-то, он там какой-то человек достаточно серьезный. Вот, я видел документы, на них все, они как бы есть, они точно были, эти квартиры. Но дальше, я когда пытался их продать, мне сказали, что там такой кризис, сейчас что-то еще, потом вдруг он мне объявил, что там нужно что-то еще доплачивать. Короче, пошла какая-то херня, я все никак не могу разобраться, но сейчас, как приеду в Москву, буду уже заниматься этим вопросом, потому что у меня не такая финансовая ситуация, чтобы разбрасываться там суммами по 750 тысяч долларов. А за квартиру именно столько я заплатил, 750 тысяч. Вот, поэтому, конечно, с ними надо разбираться. Так. Сергей, как считаешь, выступит наш на чемпионат мира по баскетболу? Он, кстати, ты должен сказать, что вообще понятия даже не имел, что... Наверное, я слышал, что где-то реклама видел чемпионат мира по баскетболу, но настолько я сейчас вот не разбираюсь в этом, что не готов высказать. Вот, спрашивает, iPhone две штуки забрал? Нет, не забрал, я ему звоню. Ну, видимо, я так понимаю, он телефон сменил, не могу дозвониться, и поэтому должен признаться, Гришин, один iPod я уже использую сам. iPad, да. А, iPhone, вы говорите, ну iPhone, неужели нужно чем-нибудь iPhone заказывать? Нет, ну в вопросе просто написано. А, исправить потом, да? Ну вот, iPad один теперь он может забрать, потому что один я уже в Одессе уже сам с ним играл. Удобная, кстати, штука на самом деле. Я не думаю, что они как бы очень полезны там в Москве, потому что там можно и ноутбук с собой, если ты где-то в машине или что-то. А вот так вот, когда за столом играешь в покер, конечно, весьма удобно. Ты постоянно находишься в интернете, можно там просматривать, можно даже отписываться. Я не отписывался, потому что мне надо с ним разобраться. Там же все латиницей. Неудобно писать просто. Вернее, писать-то мне нормально, людям будет неудобно читать и глаза ломать. Вот, а так вот сейчас, например, в Каннах я буду играть. Тоже, в принципе, опять у меня будет с собой, поэтому я, в принципе, даже по ходу турнира могу там где-то что-то отписываться. Довольно удобно. Так. А как же Скотти Нгуен с ящиками короны? Ну, я вот хочу сказать про Скотти, много про него я слышал всякого, скажем так, дерьма, люди говорят там. Я вот сколько с ним играл за столом, всегда он был очень корректен. Был он и пьяноват, там, и всякое. Я ни раз с ним попадался. Кстати, вот Партуш, на который я сейчас вот еду через несколько дней, когда я его в прошлый раз играл, в прошлом году как раз я играл с Скотти Нгуеном тоже. Как ни странно попался, вроде считается, там одни лохи, все играют. Но я как раз был за столом со Скотти Нгуеном. Вот. Всегда он очень корректен, всегда вел себя очень... Вот мне уже, да, Сашка говорит, что что-то ты уже долго заболтался уже это. Ну какие 2,5? В 10 начинался эфир. Час 27 я вещаю. 2,5 прямо уже. Вот мне вот сообщил сейчас Сережа Сафронов, что слушает на данный момент 412 человек. Представляешь, сколько людей слушает? А ты меня рот затыкаешь. Ну, я извиняюсь, да, наверное, долго сейчас закончу. Просто давно не был в эфире, соскучился очень. Вот, 418 мне уже писали. 420 человек сейчас слушают, а в записи прослушают несколько тысяч. Вот, а мне не дают сказать. Хорошо, сейчас просто давно не был в эфире, соскучился по слушателям. Вот поэтому сижу, отвечаю на вопросы. О чем я говорил, забыл. Ну да, вот по поводу Гена я сказал, что человек всегда очень корректно свел, поэтому мне как-то... Вот я какие-то была такая тема, что он типа там, ну, чуть ли не свинья какая-то. Ну, честно говоря, не знаю. Я его никогда не замечал. У меня к другим людям есть много претензий, довольно известно. Я за столом играл. Вот, но вот Скотти всегда был корректен. Так, Сергей, если вдруг покер запретят вообще во всем мире, хотя, конечно, такое маловероятно, но если вдруг, то чем бы ты стал заниматься в жизни? Ну, единственное, я могу сказать, что вряд ли я пошел бы работать. В плане вот там, что вот взял кувалду в руки, пошел на завод, там, маловероятно, что это произойдет. Чем бы стал заниматься? Ну, может быть, ставкой, может, что-то, ну, что-то связано вот с какими-то такими вот азартными, наверное, какими-то играми. Ну, вот такой вот у меня склад характера. Я почему-то не люблю работать. У Соленька, пусть Гипси много... Вот видишь, вот почитай, там написали тебе. Пусть Гипси много говорит, а ты мне запрещаешь. Сейчас туркам сливают минус 20. Я так понимаю, это про наших баскетболистов, что ли, вещь? Ну, турки-то сильные в баскетболе. Сейчас не задничай. Сергей, в iPad надо просто поменять язык на русский в настройках. У меня есть русская раскладка. Ну, я ведь покупал его в Америке, я не уверен, что там можно просто так поменять язык. Я вот на самом деле вот сейчас... общаюсь с вами на этом на макбуке, с которым у меня такая проблема, я не могу элементарные вещи сделать. У меня даже окошко от доки открыто вот в углу, в одном. Я не знаю даже, как его на полный экран развернуть, хотя я им уже пользуюсь как бы прилично. Вот. То есть мне, конечно, обязательно нужен человек, который помог мне разобраться с этим, во-первых, с макбуком, как им правильно пользоваться. Потому что я вообще не могу ничего на нем сделать. Вот та же проблема, вы, наверное, видите, часто, что я пишу часто латиницей, потому что мой топбук, единственный, на котором русские буквы есть, он, ну, уже... То, что там фотография была на сайте, это он еще практически новый был. Сейчас он выглядит гораздо хуже. Все детали вообще на расстоянии там можно друг от друга метр разложить, но все равно продолжает функционировать, как ни странно. Вот. Но он мне необходим, потому что единственное место, где у меня есть WebMoney, поэтому я им еще пользуюсь. Вот. А здесь русских буковек нет у меня. И для меня это проблема большая. То есть нужен какой-то помощник, который сможет мне на вот MacBook установить все это, чтобы я разобрался, как им пользоваться, чтобы смог здесь, во-первых, кириллицей писать и так далее. И тоже, чтобы помог с iPad кто-то. Как считаешь, как перспективы развития онлайна в Российской Федерации? Могут ли быть какие-то запреты? Не думаю, что в обозримом будущем могут быть какие-то запреты на онлайн в России. Во-первых, у нас и так законы соблюдаются, ну, скажем так, не особо их соблюдают. Да, если там в мире, там, вот, ну, в Америке запретили, что толку, все играют. То уж у нас-то тем более нереально это сделать. Даже если бы вдруг законодатели попробовали что-то такое сделать, ну, столько найдет способов как это обойти, что реальная угроза никому это не будет представлять. Поэтому думаю, что перспективы какого-то урегулирования онлайн-покера в Российской Федерации, ну, вернее, угрозы, никак, не существует никакой на данный момент. Даже Лика слушает, пишет. Это, кстати, да, вот я только сейчас увидел, что Лика тоже. Очень приятно, на самом деле, что Лика даже слушает. Нет. Джипси, расскажи, плиз, что такое фонд КАЦА или типа того? Не очень понятно, СПС. Ну, это, наверное, лучше у него почитать. Фонд КАЦА – это... КАЦ объединил людей, у которых есть банкролы, чтобы скупать доли игроков, которые они считают выгодными, ну, пачками, чтобы было как бы с игроками можно было заключать контракты. То есть это организация, которая обладает довольно неплохой финансовой мощью за счет того, что туда вошли люди с неплохими банкролами, ну, или у которых какой-то там бизнес и так далее. Вот. И их цель была вот именно как бы рынок долей под себя подмять. Но я считаю, что Макс пошел по неверному пути, много он делает очень... Ну, как мне кажется, опять же, не хочу, что, блин, потом меня обвиняли, что я там, типа, человека там неправильно как-то оцениваю. Ну, много он шагов делает с точки зрения морали, как мне кажется, ну, неверно. Вот то, что сейчас ситуация с БВД, когда он открыл там комменты, когда человек только в скайпе с ним пообщался, просил не открывать, он открыл комменты. Еще какие-то вещи. Я вот читаю, вот мы сейчас с Тайнером были, например, в Таллине, да, и Макс ему в скайпе пишет, я просто рядом находился, поэтому извиняюсь, что такую подробность напишу, да. Макс ему в скайпе пишет: Тайнер, давай я сейчас твой пост про Таллин с фотками со всеми выложу в интернете, как будто от себя. Тима его спрашивает, а типа зачем? Он говорит, ну там начнется бурление же говна всяких, а я люблю, когда все бурлит. Вот, я хочу, чтобы скандал типа был, это же интересно, а потом напишу, что типа шутка. Вот, ну, я вот читаю это и все, и думаю, ну, ненормальный же человек на самом деле. Это же, как, ну, это же явно какое-то психологическое заболевание. Человеку нужно взять, выложить чужой пост, чтобы началось бурление говна. Это его выражение. Ну, не знаю. Не хочу больше про это, короче, говорить, а то опять получится, что, блин, мы там разосремся и будут какие-то конфликты. Но реально те вот методы, которыми он пользуется, и то, что он делает, ну, мне не симпатично во многих случаях. Хотя также вот сразу хочу отметить, что он же много полезного на самом деле. Вот его посты про путешествия, где он выкладывает фотографии, там он за счет этого приводит каких-то игроков новых в покер, он делает много хороших вещей. Но есть вот у него какие-то вот такие вот качества, которые мне, ну, не знаю, омерзительны, мне кажется. Сергей, в бэкинговых темах про Портуш, как всегда, выставляют большие коэффициенты, мотивируя тем, что турнир по составу слабый. Но наши на нем ни разу не доезжали. Как считаешь, на турнире что-нибудь поменяется в плаве состава и доезда россиян? Ну, насчет ни разу не доезжали. В позапрошлом году первый раз поехали туда россияне. И поехал туда я, Кац и Сергей Юрьевич, да? Сергей Юрьевич Альтбриген. Просто его по другим никам обычно все знают, но его теперь произносить нельзя, потому что он очень бесится. Так что, Сергей Юрьевич, какая была ситуация? Я узнал про этот турнир за неделю. Чтобы проходить, мне сказал Сорел Митце, ну, вот, известный как Замбизан, да, мы были где-то с ним, играли хэдзап вживую, кэшек, Монте-Карло. И он говорит, не помню где уже, и он, короче, говорит, классный турнир, очень портуж, вообще шикарный, составы слабые, все такое. Вот. Сорел мне сказал, и я сразу попробовал туда вывести Ваню, Лику и так далее, но у них была проблема с визой, им отказали в последний момент, они не смогли визу получить. Из всех, кого я знал, визы были только у Сергея Юрьевича и у Макса Каца. Вот мы с ними полетели, это было позапрошлый год. Вот. И там еще был, по-моему, Сергей Феклисов и, по-моему, все. Вот вы говорите просто, что россияне выезжали. Там в позапрошлом году впервые туда поехали россияне, вообще первый раз, по-моему, проводился. Вот. И там играло 4 человека нас. Вот. Ну, один турнир, понятно, что в прошлом году я не ездил, я не знаю, что происходило в прошлом году. Но в позапрошлом, то, что я видел, состав был, ну, реально лучший турнир я не видел. Состав очень слабый был. Вот именно большое количество французов, которые, ну, совсем слабые. Просто вот как вот в интернете играете какие-нибудь там дешевые турниры, которые, знаете, там, рейс там или не рейс, там, кол на 10-3, там, и пошел, там, поймал тройку и пошел поливать. Вот такие игроки на самом деле. Вопрос часто задаваемый, но все же, боты в онлайне угроза? Я думаю, что угроза. И на самом деле, это угроза, которая может быть даже недооценена. Потому что в шахматы тоже казалось, что, ой, шахматы вечная игра, ничего с ними произойти не может. А видите, вот боты убили просто шахмат. И с покером рано или поздно это может произойти, к сожалению. Потому что такими темпами все это развивается. Уже сейчас, я думаю, приличный бот может играть на уровне хорошего крепкого игрока. Особенно в лимит. В лимит, я думаю, что боты уже могут вообще играть очень сильно. Но лимит, конечно, пока тяжеловато. Но, например, такие игры, если счетные, как тот же раз, я вообще не понимаю. Там, по-моему, любой бот будет играть абсолютно точно. Там эта игра точных решений почти все время. Конечно, нужно где-то подстроиться под игрока, что-то там. Но, тем не менее, мне кажется, по разу написать бота, который будет играть очень сильно, несложно. Поэтому я думаю, что да, это угроза. Но это ведь угроза-то в первую очередь не нам, игрокам, а румам, которые имеют огромные доходы. Я думаю, что все-таки при их возможностях они смогут с этим бороться. По крайней мере, вот в обозримом будущем сами онлайн-румы заинтересованы в том, чтобы ботов не было. По крайней мере, не было таких, которые приводят к какой-то угрозе, как к массовому оттоку игроков. Поэтому я думаю, вот служба безопасности румов, которые обладают сейчас просто огромными деньгами, румы я имею в виду, обладают огромными деньгами, они смогут противостоять этой угрозе. Так. Кац, гусь, верняк. Нечего болтать, нездоровый. Вот хороший коммент. Кац, гусь, нездоровый тип. Так. Сергей, что думаешь по тенденции создания национальных онлайн-покер-румов? Италия, Франция и по легализации онлайна в США. Ну, насколько я знаю, подключиться к этим румам не проблема. Я вот недавно даже узнал, что у меня брат, оказывается, играет где-то в итальянском руме, и даже он наживает. Я никому хочу сказать, что он слабый игрок. Ну, как бы, я ему позвонил, он говорит, а я там играю в каком-то итальянском руме, где одни итальяшки играют нормально, наживаю. Что такое? Вот такая тема. Если так можно просто туда подключиться, то какие же это румы? Тогда постепенно все равно это станет интернациональным. Вот. По легализации покера онлайн в США, я уверен, что это произойдет. Вот. И произойдет, ну, скажем так, достаточно скоро. Вот. Поэтому, я думаю, здесь проблем не будет. Но по национальных онлайн-покер-румов трудно сказать. Понятно, что все же считают, что вот хорошо было бы итальянский, французский, да, куда можно нам. Но если мы будем, возможно, там и остальные постепенно смогут пробиться, то все равно это в итоге превратится. Ну, на первое время, да, это румы будут давать преимущество тем игрокам, которые смогут там оказаться. Вот, которые, скажем так, поактивнее, что ли, будут себя вести, пролезут туда и будут там играть, конечно, это будет какой-то перевес. Потому что играть с итальянцами и французами – это одно удовольствие. Ну ладно, на самом деле уже, я смотрю, я уже там больше полутора часов в эфире, поэтому, наверное, еще вот сейчас буквально 5 минут и буду закругляться. Тем более, я еще планировал все-таки кашу у нас есть и турниры поиграть сегодня. Вот еще, Сергей, такой вопрос. Не устаешь ли ты от публичной жизни? Не хочется ли тишины и покоя? Ну, знаете, глупо будет говорить, что я прям такая вот звезда, да, что меня прям, я не могу на улице выйти, меня сразу там у подъезда дежурит куча журналистов. Ну, какая у меня публичная жизнь? В том плане на турнирах где-то, да, вот сейчас Сашка что-то сидим, мы там внизу играем, а девочки дилишь, там вот прибегают, Сергей, можно с вами сфотографировать? Ну, во-первых, я и так с большим количеством людей фотографируюсь постоянно вот на турнирах, да? А тут еще и дилиши все стали подходить фотографироваться. Сашке не очень смотрю это. Она меня отчитала за это. Поругалась на меня. Публичная жизнь, в чем она меня запомнила? Ну, на турнирах где-то, да, ко мне, конечно, много подходит людей, знакомиться, что-то там рассказывают, все, но вот в обычной жизни это же никак не сказывается. Сегодня я, например, весь день там провел, или завтра я выйду на улицу, что у меня, кто-то меня узнает, что ли, на улице. Это настолько редко происходит, там, бывает, там, таксист какой-то, да, какой-то в покер, может, играет, он там узнает меня, или, ну, это все-таки, ну, скажем так, очень редко. То есть, определенно, в публичной жизни у меня, это не такая, как там, у звезд, там, каких-нибудь там, кино, например, да, или шоу-бизнес. Вот, поэтому не скажу, что мне прям хочется тишины и покоя, потому что просто на самом деле такой публичной жизни нет. Так, Сергей, интересный вопрос про банкролы американских Ацтекс игроков. Говорят, что они шпилят не по банкролу. Расскажи, что знаешь. Все равно ничего не дает. Так, ты говоришь, что не хочешь разговаривать о банкролах. Ави, там было очень интересно. Ну, по-моему, это и так очевидно, что естественно, что люди, играющие на топ-лимитах, играют не по банкролу. Вот кто играет самый дорогий лимит по банкролу, может быть только Айви это как-то по банкролу, и то на самом деле там не по, ну, по консервативному банкролу менеджменту, то даже ему это будет не по банкролу. А всем остальным это тем более, даже близко не по банкролу. Вот очевидно, что кто на высоком лимите играет не по банкролу, но поэтому они там и оказались. Человек, который планомерно и очень жестко по банкролу играет, он, конечно, живет стабильно, но до звезд не дотянется никогда, по-моему, это очевидный факт. И просто каждый сам для себя решает, что ему интересно. Сергей, как вы думаете, сами владельцы румов могут создать своих ботов? Думаю, что нет. Просто им это не нужно. У владельцев румов есть и другие способы, как отнять деньги у клиентов. Да, создавать ботов, то просто смысла никакого нет. Владельцы румов будут бороться с ботами, а не создавать их. Так. Ну все, наверное, я все-таки буду закругляться. Да. Огромное спасибо, что опять слушали меня. Что-то долго сегодня, на самом деле, получилось. 1:40 уже. Вот. В следующий раз я постараюсь выйти из Кан. Я точно не смотрел расписание. Посмотрю, когда там будет вечер свободный. Ну, или если в каком-то турнире вылечу, просто, может, попозже немножко анонс будет. Тем более, вот сейчас, ну, если вживую слушают там порядка, там, ну, допустим, там 450 человек, да, то в записи потом прослушают несколько тысяч. То есть все равно основная часть прослушает записи, поэтому если даже анонс будет, например, там за 3-4 часа до эфира, я думаю, ничего страшного, что кто-то его пропустит, запись потом можно будет прослушать. То есть, если в каком-то турнире я, скажем так, турнир начинается рано, вылечу, то в этот день вечером, там, как обычно, в 9 или в 10 вечера, постараюсь из Кан обязательно сделать эфир. Ну, все, огромное спасибо всем, что слушаете меня. Надеюсь, что где-то ориентировочно мне через 5, через 6, через недельку будет еще эфир из Кан. Всем спасибо, до свидания.